Добрый вечер. Вот очередной мой эфир через 3 месяца, по-моему. Ну, может, не для всех он добрый, просто сейчас увидел меня в скайпе человек под ником футбольный клуб «Спартак Москва». Я сразу так подумал, что для него вечер может быть не очень добрый. Посмотрел, я успел на футбол. Посмотрел. Да, вот пошло, написали. Наверное, чат, наверное, как обычно, будет запаздывать, поэтому я не сразу пойму слышимость. Но я думаю, что все нормально с слышимостью. Вот посмотрел я футбол, получил массу удовольствия, при том, что удалось еще даже немножко денег заработать сегодня на нем. Вот было, один человек поставил ставку, что во втором тайме будет меньше 1,5 мячей забито, но сразу забили 2, так что я еще умудрился немножко выиграть. Ну, эфир как обычно, я не буду, как девочка опять всегда говорить, что мне не о чем говорить, хотя это на самом деле так. Вот, поэтому я сначала расскажу, наверное, что у меня происходило в последнее время, а вы тем временем задавайте какие-то вопросы, я по ходу постараюсь на них отвечать. Вот, я же посмотрел, что последний эфир у меня был 23 декабря, это было как раз перед нашей с Сашкой поездкой на Ближний Восток, в Ливан и Сирию. Вот, поэтому немножко, так вкратце расскажу, что, в принципе, нам очень понравилось. Впервые мы поехали в какое-то, за все это время, впервые мы поехали в какое-то путешествие, не связанное с покером. Ну, вернее, Ливан был связан, конечно, с покером, а дальше вот Сирия была уже чисто как такая туристическая поездка. Получили массу удовольствия, много впечатлений очень, но Сашка мне строго-настрого запретила что-либо интересное рассказывать, так она все-таки решила со временем снова открыть свой блог, и, видимо, она сама там хочет что-то, может быть, понаписать, вот, чтобы я не спойлерил, поэтому я ничего такого рассказывать не буду. Скажу только, что им очень понравилось, и в Ливане, и в Сирии получили массу удовольствия, и всякие туристические места там очень интересные есть, и особенно в Сирии, все знают, что сейчас там. Вот я вижу, написали, давайте сразу загадки. Сейчас я к этому вернусь, буквально вот договорю. То, что в Сирии, как вы знаете, сейчас там ситуация не очень спокойная, там война гражданская, были несколько моментов таких не очень безопасных, но за счет этого, что там такая нестабильность, совсем нет туристов, просто нету. Вот, поэтому цены просто бросовые. Мы жили там в шикарном королевском люксе там, за $200 в сутки. То есть, в этом плане, в плане комфорта, все очень понравилось. Ну и плюс сама страна очень интересная. Люди так что получили большое удовольствие от поездки по обоим странам. По поводу загадок. Вот я как раз боялся к этой теме переходить. Как бы так получилось некрасиво. У меня сегодня были дела всякие. Я ездил и Сашке загадал строго-настрого. Говорю, к моему приезду сделай, пожалуйста, придумай какие-нибудь две загадки, чтобы я по $50 разыграл между людьми, потому что у меня была там встреча, там кое-что нужно было сидеть. Я приехал буквально не так давно, он говорит, я ничего не придумал. Я вот сейчас в ППХ судорожно сидел. Так они у меня бывают сами по себе рождаются, а сейчас я в ППХ сидел судорожно, думал и не смог ничего придумать, ничего толкового придумать, поэтому сейчас дал задание Руслану Бангерту, он говорит, в редакции там посовещается, может кто-нибудь придумает, если будет какая-то интересная загадка. Так. Уже вариант какой-то появился, но настолько, мне кажется, такой вариант, который гуглится. Я все-таки думаю, загадки должны быть такие, которые невозможно ни по гуглу пробить, ничего. Это просто должно быть не знаю. Тут варианты зенилисты есть. Кошка 3, собака 3, лошадь 5, корова 2, кукушка 4. А петух... Даже не вижу пока вариантов ответа. Похоже, количество согласных букв, что ли? А нет. Не знаю, в общем, такую загадку. Но я думаю, что это не очень подходит для эфира. Загадку я пока не... я по ходу эфира, может быть, что-нибудь быстренько придумаю и обязательно сообщу. Вот вижу, люди пишут, Сергей, расскажи про выборы и митинги МММ и ЕПТ Мадрид. Да, я видел заголовок. Кстати, я хочу сказать, что вот заголовки, которые появляются к моему эфиру, типа там Джипси расскажет о том-то, о том-то, или не будет говорить о том-то, они не имеют к реальности никакого отношения. Их выдумывает Илюшан в своем больном воображении. Вот почему он их придумывает, это никак со мной не согласовано, поэтому я этого не говорил. Вот то, что я не буду говорить там про выборы, митинги МММ и ЕПТ Мадрид и так далее. Вот поэтому то, что там пишется, обычно единственное, что я сказал, что про загадки. Вот, а ничего остальное действительности не соответствует. Вот спрашивает Сергей, что играли с Микроминус? Я играл в начале первые буквально там 3 дня какие-то, практически, не все, а часть турниров. Вот, посмотрел, я там последний уже вошел там в топ-100 по очкам. Я подумал, что, может быть, есть смысл отыграть эти микромиллионы, потому что за первое место дают PCA-пакет, который достаточно дорогой. Но остальные призы не очень хорошие. Топ-10 получают вход просто в скуп за $1000. Вот, и я думаю, в топ-10 нет большой проблем попасть, если играть все турниры. Вот, там немножко стратегия должна меняться. Так как сами призы меня мало интересуют в микромиллионы. Понимаете, если играть 50 тысяч человек, например, да, то попасть на финальный стол, где хоть какие-то деньги, все равно шансов очень мало. А очки набираются, нужно попадать как бы в топ-треть призового. Ну, образно говоря, если, например, 6 тысяч человек в деньгах, то, чтобы набрать, например, 20 очков, вы должны попасть в топ-2 тысячи, то есть вот в одну треть этих призов. А чтобы набрать 25 очков, всего на 5 очков больше, вы должны занять 9 место. То есть между третьим, то есть между, например, 3000 местом, 3000 место будет 20 очков, а 9 место 25. То есть понятно, что там смысл только в том, что, ну, и стратегия, соответственно, меняется, нужно там высиживать и так далее. Но решил я этим не заниматься, потому что, во-первых, ну, все-таки воскресники будут, много столов, и эти микромельницы, они идут каждые там 2 часа начинаются, слишком много... Я читаю вопросы и сразу забываю, о чем я говорил. Слишком много столов, я не могу все-таки играть там по 20 столов, но слишком много столов будут эти микромельницы занимать, чтобы каждые 2 часа играть. Поэтому я решил от этой идеи отказаться. Вот первые дни я сыграл 2 дня, по-моему, 2 и начало третьего набрал, там 75 очков, посмотрел я в топ-100, вошел, но я так понял, что я посмотрел, просто там есть некоторые люди, при том приличные игроки, вот какой-то датчанин, забыл я его ник, который играл все турниры. Я не знаю, как это возможно, вот прошло, например, 3 суток, а турниры начинаются с интервалом там в 2 часа. Самый большой перерыв между турнирами 4 часа. Но в предыдущем же нужно сразу вылететь. То есть получается, он 3 суток вообще не спал. Но он играет все турниры до одного. То есть я не знаю, почему PokerStars не обращают на это внимания. Да? Мне кажется, что по итогам серии, вот эти 100 турниров, будут люди, которые сыграли все 100. Хотя физически это сделать невозможно. Вот, ну, видимо, как бы старзы не хотят особо там никого наказывать, но, по-моему, это неправильно. В Вегасе в ресторане перед тем, как налить вино, спрашивают паспорт. Да, любые спиртные напитки, если вы заказываете. Ну вот у меня что-то последнее, я, видимо, совсем уже старенький. Меня не спрашивали в последнее время вроде. Паспорт. Какие ощущения от Спартак ТСК? Ну я, честно говоря, сейчас уже перестал быть таким ярым каким-то поклонником или болельщиком одной из команд. Вот. То есть если раньше, когда там я был, ну можно сказать, фанатом футбола, у меня там были все таблицы возможные. Я даже помню там, например, какая-нибудь там... Ну, не то, что высшая лига, даже вторая лига, например, 6-й дивизион, да, вот у меня была таблица нарисована, я ждал, когда придет Советский Спорт по подписке домой, я заполнял все результаты, как там Нива Винница сыграла, там, или Кривбас, Кривой Рог, там, и так далее, в 6-й, помню, 6-я, это Украина была, зона, ну, и так далее, то есть я вел все абсолютно таблицы, знал все результаты наизусть, там, вплоть там, до 10 последних лет, мог там любой счет вспомнить, вот, и болел за Спартак, это, ну, сейчас я ни за кого особо не болею, поэтому я смотрю просто футбол как-то так, как удовольствие, ну, плюс, если есть на него какие-то ставки, то больше болею за то, что... Вот, например, сейчас я второй тайм болел, что были голы. 2 мяча мне нужно было. Как раз очень быстро во втором тайме забили 2 мяча, и дальше меня этот матч уже интересовал постольку-поскольку. Но, честно говоря, несколько удивило, что проигрывая 1-2, Спартак, ну, практически не смог ничего создать, и скорее наоборот, только у ЦСКА были моменты. То есть, мне кажется, что все-таки это говорит о классе команд на данный момент. Про БИК-162 расскажи, люди пишут. Ну, что там особо рассказывать? На четверых я поделил, так у меня были почти все фишки, то поделил. Там было первое место 21 900, я взял 20 тысяч за первое место. Но оставались из 4 человек, 2 были очень хороших игрока. Это вот наш с форума Black, еще один китаец, который, ну, по ОПР не супер там сильный, там, ну, такой нормальный, а играл очень хорошо, он мне нравился, как он играл. Вот, поэтому я не хотел делить, пока не вылетит. Там один очень слабый был немец в эти топ-4. Ну, этот немец начал писать, что давайте делить, давайте делить. Он все время писал весь финальный стол, потом сказал, что дайте мне всего лишь на 1000 больше, чем 4 место. Вот. Но это уже было совсем выгодно, я согласился на дележку. Ну, плюс, я уже писал у себя в колодце, что старзы не как в полтилт, они не по ICM делят, а делят по чип-каунтам. То есть чип-лидерам, большим стекам это очень выгодно. То есть нередки ситуации, когда по этим чип-каунтам чип-лидер получает, должен получить по их... распределению призовых денег больше, чем за первое место. Вот у меня почти такая ситуация была. У нас первый приз был 21 900, а по старзы предложили мне 21 500, по-моему, 21 200, что такое. Ну, то есть практически первое место. Ну, это было, конечно, чересчур, так там немножко люди возмущались. Я согласился на 20 тысяч. Ну, все равно считаю, достаточно выгодно, учитывая, что первое место 21 900, при дележке на четверых. Я... Ну, правда, фишек у меня было больше, чем у троих вместе взятых остальных. Ну, в общем-то, рассказывать особо... Ну вот, посмотрю, тут уже загадки пошли, там бывает холодный, бывает горячий, бывает стоячий, бывает висячий. Но эти вот все мурзиловские загадки я с детства помню, но они как бы не очень, мне кажется, интересны, плюс очень быстро будет найден ответ на нее. Ну вот тут теперь люди пишут одни и те же загадки, но я думаю, вряд ли будут загадывать загадку, которую вы здесь напишите в чате, потому что, соответственно, кто-то знает на нее ответ. Я думаю, загадка должна быть такая, на которую нельзя ответ погуглить. То есть она должна была связана, я так думал, что она как-то должна быть связана со мной или какой-то такой вопрос просто, но ничего не смог придумать, поэтому... Вот люди пишут, а это Буэра пишет, расскажите правила нового китайского покера. Ну вот новый китайский покер сейчас очень... неудачно сложился для меня вот последнюю серию. На Кипре довольно приличную сумму я проиграл этот новый китайский покер. И сейчас я хочу найти хорошего программиста, который сможет мне программу написать по этой игре, чтобы я смог более как бы подготовиться и лучше выступить в следующие разы. Ну, правила сейчас, наверное, не буду здесь записывать. Их можно найти на форуме у нас, где-то писали люди правила. Так, что я говорил вообще? Рассказывал я, да, вот про Ливан и Сирию. Понравилась нам очень поездка. Вот при этом на границе, когда проезжали, мы ехали на такси из Ливана в Сирию. При этом такое такси, что, я не знаю, в 80-х годах у нас даже таких машин не было. Вот, но цена довольно интересная. Поездка занимает где-то, наверное, часа 3,5-4 с таможней. Цена $40. Вот такие вот расценки там. Хотя везде на форумах я читал, что там минимум 150, минимум там где-то 150, 200, вот 180, типа того. И у меня был водитель, который по Ливану, по Бейруту нас возил везде, местный ливанец, и был экскурсовод русскоязычный. И вот этот водитель подошел, там где-то договорился со своими, нашел кого-то, и вот за $40 мы всего поехали. Но все равно было много, конечно, там всякого геморроя. Когда мы проходили таможню, вот эту между Ливаном и Сирией. У нас все, паспорта были подготовлены. Если у вас есть израильский штамп, вы не можете въехать в Сирию никак. Шансов никаких нет, вас просто развернут. Но у меня все сделали. В турагентстве штампов израильских не стало в паспорте. И вот мы подаем паспорта на таможне, все, человек там долго их рассматривал, эти паспорта, там все. Мне говорят, нормально. А Сашка говорит, она не может въехать. Вот ей просто говорят, что девушку мы не пускаем. Я говорю, извините, а типа на каких как бы основаниях? Ну вот мы можем отказать незамужней женщине молодой. Это как бы наше право. Вот и что меня удивило, как бы, если, я представляю, например, американская таможня, вам сказали, что вас не пустили, вы вряд ли там сможете кого-то уговорить или что-то. А тут у меня был телефон женщины в Дамаске, в Сирии, которая должна была нам помогать там с туристической программой и так далее по Сирии. Я ей звоню, говорю, вот нас не пускают без всяких причин, вернее, не нас, а девушку мою Сашу, не пускают, говорят, что ей нельзя въехать. Она говорит, дай трубку таможеннику. Я передаю трубку этому таможник, вы знаете, вот он как подносит ее к уху, как бы, знаете, вот резко так сразу отдаляет, как будто там мат отборный на него полетел. И я слышал по телефону, что она там, она давно уже живет в Сирии, сама русская, но в Сирии живет, по-моему, уже 14 лет, что ли, свободно говорит на местном языке. И что-то она долго там ему говорила, но человек передал мне обратно телефон, уже выключенный, сказал, подождите 15-20 минут, посидите. И пришел через 15 минут, сказал, welcome to Syria. Вот, то есть... В итоге Сашку пустили. Вот меня поразило, что можно просто по телефону, дав непонятно кому трубку, что там она там накричала на них, что с ума сошли, тут люди бронируют самый типа дорогой отель и все такое. Вот, а вы не пускали. Ну, что вот потом нам рассказала, типа такого. Может, Министерство туризма там приплела еще что-то. Ну, короче, нас в итоге пустили. Но вообще было много там и всяких интересных вещей и проблем в поездке. Вот, как планируешь провести лето? Какие новые страны посетить, думаешь? Ну, новые страны мне тяжело посетить, потому что я посетил уже, все новые страны уже посетил, остались только совсем какие-то эти. Не планирую никаких новых стран провести, а лето планирую провести в СОПе в Лас-Вегасе, как обычно. То есть здесь пока ничего не меняется в планах. Ну, кстати, вот про страны заговорил, я что-то так вот сейчас вспомнил такую, и вот как раз у меня родилась загадка. Вот сейчас будет загадана загадка. Победитель получит $50. Тот, кто первый, правильно напишет ответ. Но правило такое, один человек, один ответ. То есть, если я увижу, что человек написал какой-то вариант, потом пишет другой, второй вариант уже не будет считаться. То есть, один человек может сделать себе, может написать только один ответ. Извиняюсь, я, опять же, был неподготовлен, поэтому, может быть, она будет такая не очень интересная, достаточно, и наверняка достаточно простая, но, тем не менее, как-то надо эти деньги разыграть, поэтому задам вот такой вопрос. Однажды в одной стране я взял на прокат машину, вот как раз семерку BMW, после этого мне так понравилось, и я как раз потом себе ее и купил. Ну вот, суть не в этом. И для того, чтобы поехать в другую страну на машине. Вот, было жарко, я вышел, сел, там не один я был, не помню с кем уже. По-моему, кто-то даже из... Тоже ли Саша Кострит, может, неважно, это не принципиально. Вот, вышел, сел в машину, жарко было, я вышел в шортиках, в шлепанцах, в футболочке, 35 градусов было приблизительно погода. Мы сели в эту самую семерку и поехали, через где-то 1.5-2 часа мы приехали в ту страну, в которую планировали приехать. Мы хотели по ней погулять, но там оказалась температура, +6, сильный ветер и дождь шел. То есть вот мы выехали буквально полтора часа назад, было плюс 35, солнце светило, а приехали плюс 6, ветрище, и на улицу было, ну, выйти, гулять было невозможно, сами представляете, в шортах, в тапках, все, вопрос. В какую страну мы приехали? Кто первый озвучит ответ, получит $50. А пока вы можете другие вопросы задавать, я буду продолжать отвечать. Как только я увижу, что правильный ответ появился, я пока вижу варианты США, Монако, Польша, ни один из них неправильный. Вот, повторю вопрос. 35 градусов, садимся в машину, едем 1.5-2 часа, выходим из машины, 6 градусов, сильный ветер и дождь. В какую страну мы приехали? Вижу уже много вариантов ответа. Австрия, Украина, Мексика, Италия, Франция, Англия, Италия снова. Пока правильного ответа нет. Вот как появится правильный ответ, я... Извините, перекрыл. Сразу сообщу. Так, ну тут столько уже вариантов, что я могу это не увидеть, что был правильный ответ. Но пока правильного ответа я не вижу. Ну вот, в общем, после Сирии Новый год мы отпраздновали в Дамаске, в великолепном, в роскошном... вот этом королевском стюте. Очень много там гуляли, всякие хотели, смотрели достопримечательности, съездили в Пальмиру, где тоже там было небольшое происшествие, ворвалась группа противников нынешнего президента Асада с флагами, там начали размахивать им, кричать там «Башар гоу хоум», «Башар» — это «Башар Асад». Вот правильный ответ я увидел уже, он написал, его написал ник Виктор 05, это Андорра. Это правильный ответ, это мы из Барселоны, мы сели в Барселону, поехали в Андорру. Андорра находится в скалах, вот, довольно-таки высоко, и там бывает даже летом сумасшедший перепад температуры по сравнению с Испанией, с Барселоной. Так что вот, Виктор, после, ну или в любое время, напишите мне, пожалуйста, в личку, как с вами, ну как вам выслать эти $50, ну, предполагаемый вариант — это Poker Stars, то есть перевод будет на Poker Stars. Так что ответ можно больше не писать, правильный вариант — Андорра. Вот. Кстати, довольно интересная страна, находится в скалах, и там бывает, что я несколько раз там был, в другие разы не было такой огромного перепада в температурах. Вот. Но вот в тот раз, когда первый раз я туда поехал, был сумасшедший перепад температуры. И вот... А, ну да, вот Руслан Банкер пишет, что он может помочь и WebMoney, и Bookers, так что, в принципе, ну вот Виктор напишет мне в личку, и я уже там уже решим, как ему правильно перевести эти $50. Так, только мне надо, я уверен, что сейчас появятся ники, похожие на этот Виктор. Надо. Ну, я Руслану хочу попросить его, чтобы он проследил, чтобы это оказался тот самый Виктор 05, вот как здесь написано, чтобы не появлялись всякие клоны. А вот, кстати, пишет другой человек, что я первый был. I'll be walk. Ну, я не вижу вариант Андорра раньше, если честно. Вот, так что, видимо, все-таки Виктор победил. А, нет, ну вот дают ссылку. Ну, блин, вот сейчас вот с этими конкурсами, конечно, только я, по-моему, этот геморрой могу только нажить. Вот кто-то сдал, ну, скопировал, что Албиок был раньше. Ну, почему я не вижу этого? Вот хороший, молодец, написал вариант. Россия, блин. Ну, кстати, прикольный вариант. Вот Блэк Миттердей, как обычно, в своем стиле выступил, написал. Я тоже написал Андорра первым, только опечатался, и у меня Ирландия получилась. Молодец. Ну, кстати, Женя сейчас это... Ну, как-то я с ним так больше пообщался на Кипре, все, мне больше и больше все нравится. С удовольствием с ним общаюсь. И вот как раз хочу сказать, что так... Вот на последнем Кипре, блин, все у меня как-то не в ту сторону, что я все турниры... Ну, я турниров не так много сыграл, но везде что-то не складывал, все проиграл. Даже Мазу проиграл Black Winter Day. Женя. Говорили, все попали мы с ним. Я только что вылетел из первого мейн-эвента, а он был не реентри, а как бы second chance. То есть один раз можно только заново зайти. Я поставил за большой стек туз король, туз дама при флоп. Ну, естественно, на терне открылась дама, я вылетел, тут же пошел, сделал реентри, сажусь за новый стол. И в первой же раздаче у меня две дамы на большом блайнде. Вот, и там, ну, две дамы как бы легко, конечно, можно выкинуть, но там какой-то такой странный человек дал рейс чисто по виду. Может, я, конечно, неправильно оценил его, но я ушел, короче, с ним в all-in. Вернее, я не то, что ушел в all-in, я пришел такой, знаете, как в замазке, говорю, у меня туз король, с дамой переехал, все. И вот, типа, там, рейс, и я сразу all-in, думаю, ну, сейчас меня могут довольно лайтово закрыть, потому что, похоже, человек в замазке пришел, сразу all-in поставил. Ну, там два туза оказалось, и я вот так довольно это... Довольно быстро отыграл эти турниры. А что я хотел... сказать про Женю, что мне до сих пор стыдно, я хочу извиниться перед ним, что там так некрасивая история получилась, что мы когда ставили эту мазу на $200, по-моему, или на 100, на 200, Да, но там суть была такая, что открылась доска типа 7-6-3, 7-6 бубей. И два человека ушли в олин. По-моему, два валета черные против король 3 бубей. Ну, то есть у человека совпадение и флеш-дро. И стали спорить, кто старше. Я был уверен, что... ну, это абсолютно боевая, 50 на 50, но насколько я вот помнил, мне казалось, что буквально два валета имеют буквально мизерный перевес, типа там 50 там, и 4 десятых, вот так. Я сказал, что валеты старше. Ну, тут Миша Семин вступил, говорит, да как там, вообще 56% у короля 3, он как бы утверждал, что 14 аутов, правильно подсчитать, это нужно просто умножить на 4, соответственно, 56% получается у короля 3. Ну, это вариант, я сразу как бы отверг, как бы я знаю, что тогда в случае, если у человека, например, 26 аутов, то у него вообще будет 100... Что у меня уже... Я, кстати, вина немножко выпил сегодня тоже. У него будет вообще 104% на победу. Вот. Ну, короче, не важно. Суть в том, что мы с Женей договорились ставить мазу. И, типа, я говорю, давай... Ну, вот в чем некрасивость истории. Может быть, об этом не стоит говорить. Но просто я сейчас как бы вспомнил, скажу. Ну, все знают, что Женя, наверное, немножко... Ну, Женя немножко заикается, да. И он стал как говорить, типа, ну по чем? У меня привычка такая. Я всегда, когда говорят, я говорю, по чем вы говоришь? Вот, и мне так стыдно стало, я уж не стал на этом заострять внимание, вот, потом я вот перед Женей хочу извиниться, как бы, не то, что я там умышленно или что-то сказал, просто у меня такая, я так часто отвечаю, но просто я готов, типа, поставить по любому кушу, настолько я был уверен в том, что я выиграю эту мазу, и, знаете, оказалось, что я проиграл, там, 51% было у короля 3, вот, то есть я мало того, что два раза в турнир вылетел, еще и вот Женя проиграл $200. А вот Женя как раз пишет, что я в блоге сейчас сказал, как две мазы подряд у тебя выиграл. Ну вот насчет второй я не припомню. Эту помню, да, эту я проиграл. Весело, то есть у меня вообще был неудачный день. И вообще этот Кипр как бы прошел уже два Кипра подряд, я езжу в приличный минус. Вот, потому что, ну, турниры, ладно, в турнирах там ладно, там можно быть битом, вылететь. Хотя так плохо, как я играл в мейн-эвент этот, вот второй мейн-эвент, я, по-моему, давно не играл. На первом столе мы играли вместе с Ваней Диминус, там я как бы нормально играл, но там сидел у нас один человек, пришел немножко... даже по виду было видно, что он немножко неадекватный, и он сразу первый же раздача идет рейс с УТГ, он кол, при том уже такие стеки, там типа рейс 500, он кол, там и в итоге на вскрытии он выиграл, значит, показал 8-4. Но вот уже стало понятно, что это за человек, он карты не выбрасывал, и в итоге он, конечно, он выбил меня в раздаче, когда он зашел, как обычно, лимпом с УТГ, лимпанул, я дал рейс, ну, изолирующий довольно большой, типа он лимп, там, не помню, например, 300, я рейс 1200 4 раза, он кол, доска дама 7-3, я большую ставку, у меня дама, я большую ставку, он кол, терн четверка, я уже пол своего стека, он алынь, я кол, он показал мне 3-4 разномастные. То есть вот такие руки он разыгрывал. Вот так я колом, на большой рейс заходит, и на доске дама 7-3 платит. А самый большой, когда у меня большой стек, он у меня выиграл в раздаче, когда на доске туз-король-валет две пики, туз-король-валет две пики. Была ставка, я дал ререйс, префлоп был рейс, ререйс, он кол, на доске туз-король-валет две пики. Ставка, я ререйс, он кол. Было две пики, одна креста. Потом положили еще крест, он заплатил уже еще одну крест. В итоге он показал валет три крестей. Вот, то есть префлоп 3 бет заплатил, на флопе, ну, король валет, он заплатил рейс, ререйс. И в итоге вот такой вот человек играл. Ну, как бы в мейн-эвентах это вот могут такие биты быть, придет сумасшедший, он закалечит, выиграет. Но я попал за второй стол. Дальше, конечно, я уже там от себя и Слипи Тайгеру вгрузил валеты в дамы, где просто я знал, что я позади на маленьком флопе, на низком Слипи Тайгер поставил в меня 3 барреля, при том третий очень большой. Ну, там доска была типа 10, там 7, 4, 4, там что-то вот такое. Ну, там. Вот. И я по двум валетам, я даже, когда он показал 2 дамы, я еще подумал, что он какую-то низкую комбинацию показал, должны быть вообще либо сет, либо тузы. Вот. То есть я, конечно, там уже, ну, в мейн-эвент второй заход играл довольно плохо, но потому что знал, что реентри не ограничен, и можно зайти в третий раз. А третий раз я сыграл стандарт для себя. Это вот на новый день начинается, я захожу в турнир. Первая раздача, у меня туз-валет. Я делаю рейс. Это вот мейн-эвент по Т-300. Делаю рейс, все пас. Вот. Вторая раздача, у меня тузы. Лика за столом там сидела. Еще, по-моему, кто-то из наших. Вторая раздача, у меня тузы. Я делаю рейс. Мне приходит алым. Я делаю кол. Мне показывают разномастный туз-дама. И, естественно, вот. Эта раздача неудачно для меня закончилась. Уже на флопе пришла дама, стало все понятно. И по риверу два аута закрылась, как всегда. Вот. Ну вот человек пишет, ну спасибо, что выбрали не меня. Обидно, блин, хотя я первый был. Короче, я думаю, что это... С загадками что-то не очень пошло. Вот пишут, огромная разница, огромная. 50 UE, знаю, сколько микромиллионов можно на них сыграть. Тупо поиском находится. Но я надеюсь, что мне... Просто я иначе не смогу вести эфир, если сейчас будем заниматься и просматривать там порядок сообщение. Я думаю, Руслан или кто-нибудь еще из ребят сможет это сделать. Вот вопрос, Сергей, за кого болеешь в плей-офф КХЛ? Поменял ли переход Андрея Первышина на твои предпочтения? Да, поменял, конечно. Я болею сейчас за СКА. Никогда в жизни не болел за СКА, но сейчас болею за них, потому что Андрюха там играет. Я даже вот сейчас смотрел последнюю их игру. Вот Андрей там пару раз удалился, но он, кстати, в предпоследней игре забил гол. Что редко, ну, для защитника вообще это редкость большая. Так, уже смс-ки пошли. Ну, тут нецензурное слово присутствует, но она начинается так. Ну, я слово заменю на блин. Блин, ты как Илюшан, всех уже, опять слово заменю, задолбал своими рассказами. Вот такая вот пришла смс. Чтобы хоть был один человек, кого Илюшан ненавидит, я скажу, от кого это смс. Это от Тёмича из Риги. Вот, чтобы хоть был хоть один человек, который не является другом Илюшана, теперь это будет Тёмич. Вот я скажу, от кого эта смс-ка пришла. Так. Ну, давайте тогда задавайте, потому что рассказы мне запретили про Сирию и Ливан. Я много чего бы хотел рассказать, но Сашка сказал, я блог открою, фотографии выложу. Потом никто не будет, типа, никому это будет неинтересно. Поэтому мне запрещено про них рассказывать. Про покер я вот сказал, два Кипра я съездил неудачно, бит-бит это ужасно. Вот, ну, плюс в турнирах один вход я сам от себя плохо сыграл, с тузами вылетел против туздамы. В кэш. Кэш отвратительно. Две подряд поездки, в бикс-игры я проигрываю много, играю плохо. Сам сейчас замечаю за собой, что пошли какие-то проблемы с замазкой опять. Давненько такого не наблюдал за собой. Но вот если где-то пару раз перееду, начинаю какие-то лишние руки играть и так далее. Вот поэтому надеюсь, что следующая поездка, вот в апреле, уже соберусь и микс-игры отыграю хорошо. Потому что они получаются важнее турниров. Все-таки довольно, ну, мы играем на 100-200, на 175-150 достаточно. Ну, большие там скачки там по деньгам, они как бы важнее турниров получаются. Поэтому важно все-таки приличных играть. Джипси, будешь ли ты играть зум, покер по разу или по 8 играм? Если будут такие игры, однозначно, конечно, буду. С удовольствием играл бы и раз, и 8 игр, но я сомневаюсь, что такие появятся, зум. Вот. Но если было бы, конечно, это было бы очень интересно. Но по разу это мало реально, потому что даже сейчас на лимитах, на которых я играю, ну, там 30-60, например, да, собирается там, ну, один стол, там, два максимум. То есть, ну, как зум игры, там все-таки нужно побольше количества людей. Вот уже пытается Тёмич мне другую смс-ку прислал, пытается съехать, чтобы я как бы сказал что-то такое, чтобы Илюшан на него не обижался, но я как бы за что купил, зато и продал. То есть вот реально, как он мне написал, я наоборот еще плохие слова заменил на достаточно те, которые можно озвучить. Вот, поэтому теперь у Илюшана есть один человек в мире, который не является его другом. Так, Серега, какой фильм последний смотрел? Ну вот мы сходили с Ваней Сликой на фильм, ну и Сашка, естественно, фильм назывался «Актер». «Актер». Мне, честно говоря, очень понравился, очень сильный фильм. Понравилось мне единственное, что, ну, слишком уж он там вызывает у меня ассоциации такие, и даже я так понял, что все, кто его смотрели, мне уже там несколько раз были по этому фильму, как бы так говорили, что там судьба героя очень мою напоминает, мягко говоря. Вот, поэтому, но фильм произвел впечатление, очень хороший фильм, прекрасная игра актеров, вот, рекомендую всем посмотреть, «Артист», реально сильный фильм. Расскажи историю с ГР, которую ты рассказал БВД на Кипре. Если честно, я столько постоянно рассказываю истории кому-то, что я не знаю, про какую историю идет речь. Если вы меня напомните, то я с удовольствием расскажу. Расскажи про самый большой даунсвинг в игре. Ну, даунсвинг, он может выражаться, я не знаю, я считаю, что у меня сейчас самый большой даунсвинг в игре, именно вот последние, наверное, года полтора-два. То есть я реально вижу, я вот стал вести статистику, да, вот особенно, ну, для себя, чтобы понимать, я как бы всегда стараюсь объективно смотреть, то есть реально я настолько плохо играю, например, да, или где-то не складывается. Но вот то, что творится в воскресенье, это даже вот, ну, любая статистика, вот то, что я для себя веду, она уже в рамки дисперсии не влезает. Вот я прохожу постоянно какие-то, ну, я не знаю, вчера вот очередное воскресенье, да, ну, играешь, набиваешь, так, потом начинается вот зона, когда нужно ставить алыны, ты уже никуда не деться. И просто вот, ну, человек там пикает, там, дама, ну, он должен поставить, ничего не говорю, например, ты сидишь там на малом бланде с туз-король, человек с батом пихает, типа, там, 5М, дама 9, ну, ты закрываешь туз-король, на ривере девятка, стек стал короче, буквально там проходит еще сколько-то раздач, он снова пихает, у тебя там два валета, ты закрываешь, он показывает там король 8, открывается король на ривере, и вот, ну, вот раздача, я просто не могу выиграть алын. Вот в начальной стадии, дальше как бы я набиваю стек, но когда начинается вот эта стадия, где нужно ставить алын, я просто не способен выиграть алын. И это продолжается уже, вот, ну, я не знаю, сколько времени. Не знаю, как бы, ну, глупо, я не хочу звучать в эфирах, я и так в колодце ноги постоянно, хочу в эфирах на это жаловаться, но Дон Свинкл, он может быть по деньгам. Если брать по деньгам, конечно, я проиграл громадные суммы, это было давненько. Но я проиграл их больше скажем, не в покер, а там, ну, очень большую сумму по ставкам. Проиграл часть там в автомату. А, вот бы Женя пишет, что про человека, который в долете в китайский шел. Ну, в принципе, тут ничего интересного в этой истории нет. Просто сейчас на предыдущую серию на Кипр приезжал. Есть такой питерский известный офлайнер, это Марик. Кто знает, он играет на PokerStars под ником Генердир, у него мой аватар стоит. Ну, вот как на GPC Team у меня в рамке аватар такой, он у него стоит. И я как бы в отместку ему за это поставил его фотографию к себе на аватар. После этого, по-моему, неделю вообще не мог выиграть ни одной раздачи. Убрал. Поставил сейчас клевер, который вроде как должен символизировать удачу. Видимо, как раз мои соперники смотрят на этот клевер, и удача к ним поворачивается лицом. Ну так вот, этот Марик, он на Кипре, мы с ним встретились давненько, не виделись, что-то общались, и он мне говорит, ну у меня вообще вот, он, а он там выиграл как раз 8 игр, а я проигрывал. Он мне говорит, ну у меня все, что с тобой связано, вообще всегда как бы удачу приносит. Говорит, помнишь, как ты мне тогда в Джаре там принес там много денег? Я говорю, вообще не помню, что когда мы в Джаре, говорю, с тобой не пересекались, по-моему, ни разу. Он говорит, ну как, ты чего, я пришел в Джар, всего там, я говорю, я всего там был 2 раза в жизни. Я захожу в Джар, смотрю, ты играешь в китайский покер. А там в то время еще была недорогая игра, и он там, он хотел поиграть там недорогую игру, типа там Техас или, ну, мы там гигантские деньги в то время разыгрывали между собой, там в китайский, там и в какие-то там другие игры. И я его увидел, типа, и говорю, типа, Марик, если хочешь, иди в долю там небольшую. Вот. Он говорит, ну, давай, 10 копеек пошло. И пошел играть свои там, не знаю, тогда недорого играли, типа там 25-50, ну, не знаю, 25-50, скорее всего, Техас. Вот, а мы поиграли буквально 20 минут и закончили. И я к нему подхожу и даю ему 40 тысяч долларов. Говорю, вот твоя доля, типа, вот, ну, и сдачи $200 попросил, 39 800 я нажил. И как, ну, это я рассказываю, как он рассказывает, да, вот, типа, и он так в шоке был, что, типа, блин, ну, он-то думал, там не какая-то игра, ну, 10 копеек пошел в долю, ну, может, там, разыграть, там, $300-500, да, а буквально через 20-30 минут я подхожу к нему и даю 40 тысяч, говорю, вот, я нажил 400, ну, 398 получилось, я нажил, раз $200 я сдачу попросил, 39 800, говорю, я нажил вот 398 тысяч, 39 800 твои. Вот, дал ему 40 тысяч фишками и $200 взял сдачи. И вот как бы для него эта история очень запомнилась, потому что, ну, сами понимаете, если человек столько нажил, соответственно, я мог и проиграть ведь, и гораздо больше, да, то есть я мог к нему через 20 минут подойти и сказать, Марик, тут немножко не сложилось, с тебя 114 тысяч, ну, к примеру, да. Вот такая ведь могла быть ситуация. А я тогда жил как бы немножко в другом мире, поэтому я не понимал, что это может быть как-то больно там человеку, да, такую сумму. Ну, вот, короче, он пошел ко мне в долю на 10% и через полчаса получил 40 тысяч долларов. Вот. Видимо, эту историю имеет Женя в виду. Так. Я сейчас открою на полный стол эти сообщения, чтобы мне их видеть. А то я не успеваю их увидеть. Серега, расскажи про выборы. Ну, про выборы, я думаю, столько уже сказано. И даже у нас на форуме я почитал. Многие люди высказывают. То есть, я думаю, не знаю даже, что я могу еще добавить. Если вы конкретное что-то спросите, я могу как бы свое мнение озвучить. Вот смс-ка, не знаю от кого номер, у меня нет этой в книжке, но смс-ка такая, что скажи, потом админы чат посмотрят и определят первых, а то не успокоится. История продолжена китайский. Не знаю, от кого смс, но судя по номеру, откуда-то из-за границы. Так. В какой области замажешься с ферролом? Ну, мое мнение о ферруле такое, что это человек, который, если он на что-то замажется, он будет это делать в плюсовую. Поэтому я думаю, что очень мало областей, где я мог бы замазаться с ферром. Единственное, может быть, какой-то хедзап в лимит. Вот, только это я, кстати, без всякой иронии говорю. Ну, по-моему, серьезно. С какой-то форой. Я уже сказал, что я делал такие вот с нашими регами хедзапы в лимит, они, которые сидят там СНГ по 1000, играют по 500. Я взял фору себе 2-0, играли мы до 14, и я выиграл, по-моему, 14-7 в итоге. То есть даже без форы я довольно... Ну, понятно, что я поймал апстрик и все, но я думаю, что в лимит как бы я довольно не так плохо готов. Я не говорю, что я обыграю ферл, но с какой-то определенной форой я бы готов был с ним сыграть. Ну, во-первых, у меня нет даже приблизительно тех денег, которые его бы заинтересовали, поэтому это в любом случае невозможно. Вот хулиган пишет у Соля, в Берлин едет, а то Серега меня игнорит. Я никогда, хулиган, тебя не игнорю. Вот просто реально я не вижу тут столько сообщений, я просто сейчас только на полный стол развернул, очень многие сообщения наверняка пропустил. Вот, но Ару я никогда не игнорю, то есть что за бред такой. Когда наконец женись, чтобы в следующий раз не было проблем на границе? Сашка-то давно готов. Ну, у OneF, наверное, больше информации, чем у меня. Но, кстати, вопрос как бы по теме. Действительно, у нас в планах есть расписаться, но это проблема немножко в том, что паспорта, смена фамилии и так далее. Вот стоит у нее в паспорте американская виза двухгодовая. То есть, если менять фамилию, то нужно менять и паспорт, и заново визу получать. То есть, как бы в планах вот съездить на этот СОП и после этого как бы уже, скажем так, узаконить свои отношения. А, ну вот меня поправляют, что фильм не актер называется, а артист. Да, ну как бы... Да, артист, действительно, я актер сказал, да, ну вот так вот я. Сергей, какие твои самые слабые игры, 8 игр? Самые слабые, безусловно, стат хай, я думаю. Я еще часто называю Амаху хай, но статистика показывает, что в Амаху хай у меня хорошие результаты. Я все-таки ее играю достаточно тайтово, и, наверное, для этой игры это вполне подходит такой стиль. То есть я выставляюсь почти всегда сверху. Вот, то есть результаты в нее неплохие. Хотя наигрыш у меня в нее недостаточно. Я думаю, что Амаху хай я играю весьма слабо. А так стат хай, безусловно, самая слабая игра. Кто для тебя Фервелл? Коллега, никто. Что-то сегодня про Фервелл какие-то вопросы. Наверное, все-таки нужно ему Илье сказать, чтобы с ним еще один эфир попросить сделать, если, конечно, Фервелл согласится. Потому что, как бы, ну, кто для меня Фервелл? Я вот, кстати, недавно поставил. Муренька написал, что Фервелл реально для меня человек как какой-то идеал вот по отношению к игре. Вот я в чем-то, я в его рассуждениях в чем-то, может быть, с ним не согласен. Но не бывает такое, что ты полностью с человеком во всем согласен. Но его отношение к игре и плюс в большинство его мыслей, которые он высказывает, мне очень импонирует. То есть это, безусловно, очень разумный человек, однозначно. Вот. Ну, есть какие-то наверняка, даже у самого Фервелла наверняка есть какие-то недостатки, как у любого человека, но я не хочу их сейчас, как бы, свое мнение по поводу них озвучивать. Вот. А так я отношусь очень положительно. Расскажи о своей чуйке. Борешь ли с моментами, где прямо она вылезает и просит закалировать? И вообще об этом понятие. Пример. У меня вчера была такая ситуация. В воскресенье. Вчера в воскресенье было, да. По 530 турнире я раздачу запустил в колодце. Открывается доска 7-7-5. Идет ставка и кол. Ну, там сильные игроки все играют. Как бы ставка и кол означает, что мои восьмерки, ну, явно не годятся. Ну, я вот прям... Я не знаю, у меня впервые такое. Я вот точно вижу, что на терне придет восьмерка. Вот я уверен. Я калирую. Там не такая большая ставка относительно стека. Вот 7-7-5 доска. Ставка кол. Я кол. Приходит восьмерка. 7-7-5-8. Вот. Я радостный. Получил свою восьмерку. Человек поставил снова большую, ну, уже такую приличную ставку. Так как за мной еще оставался игрок, я решил сыграть просто кол, чтобы надежды третьего не потерять. Ну, я там по розыгрышу считал, что у него должна быть топ-пара, какие-нибудь там дамы, короли, тузы. И у второго, судя по розыгрышу, тоже должна быть такая рука. Либо на пятерку я его положил, типа 5-6 мастевые. Ну, потому что в таком банке по 530 там люди не будут там на двух девятках так поливать. Ставка я кол, тот выбрасывает. Парирую, падает еще одна семерка. В итоге доска лежит 7-5-5 был флоп. В итоге доска лежит, доска 7-5-5, падает моя восьмерка. Вот у меня топ-сет, ну, топ-фул. По риверу еще одна семерка. Я ставлю алын, человек кол, показывает две семерки. Ну, то есть он купил по риверу один аут, каре. Вот так вот моя чуйка сработала. Я никогда по чуйке не играю. Вчера вот она у меня вдруг неожиданно мне сказала, голос сверху мне сказал, сейчас придет восьмерка. Она реально пришла, но потом пришел один аут человеку. Я вылетел с 530. Вот поэтому впредь только математика. Никаких чуек. Джипси, какой для тебя самый оптимальный боин в турнирах по интернету? Ну, тут, наверное, дело скорее не в боине, а в составе. Как бы я с удовольствием играл бы, может быть, подороже какие-то турниры. Но, ну, например, вот взять тысячник, да, в нем состав достаточно тяжелый. Я хоть его и играю, конечно, по вторникам, это тысячник, но состав плохой. А, например, когда это идет какой-нибудь там типа скуп серия, да, и в этом тысячнике играет там несколько тысяч человек, тогда, конечно, это очень хороший турнир. Можно и по три его делать. То есть тут скорее даже зависит не от именно от, не только от боина, скажем так, соотношение цена-качество. Рулетка или МММ 2011? Меня кто-то спрашивал уже про МММ 2011. К своему стыду, я совсем не в теме. То есть, вообще не в курсе. Что, ну, я слышал там что-то, вот где-то Фервелл недавно написал, что там, выводите срочно деньги, все скоро умрет и так далее. Вот, но я совсем не следил, поэтому мне очень трудно что-то говорить по поводу МММ. Вот. А рулетка минус там 2,87%, как вы знаете, да? По поводу МММ я не могу вот так точно оценить мат ожидания. Так. Фервелл играл Сави. Что думаешь по этому поводу? Минус 170 тысяч. У меня, кстати, была, я что-то так и забыл, я хотел с Ферреллом в скайпе обсудить эту его игру. Ну как, не обсудить, это, наверное, громко сказано, а высказать свое мнение. Вот поэтому. Но как-то забыл, и сейчас уже, наверное, это будет поздновато делать. Я знаю, что он проиграл 170 тысяч, и мое мнение такое, что, как бы это так покорректнее сформулировать, Я думаю, что Фервелл имеет в плане математики перевес на Дави. То есть, образно говоря, если он подготовился к игре, вычислил какие-то его диапазоны и так далее, да, вот он. Я думаю, что вот первые там 500-600 тысяч раздач Фервелл должен Айви обыгрывать. Но какой бы ни был Фервелл сильный игрок, я считаю, что никто, ну, по крайней мере, из тех, кого я знаю, не может с Айви сравниться по мастерству вот именно психологии подстройки под соперника. То есть, ну, я на своем примере приведу. Допустим, вот у меня был бы банкрот, или кто-то бы мне его дал, и сказал бы, вот сыграй в раз с Айви, ну, к примеру, там, 2-4 тысячи, да, будешь играть с Айви в раз. Я бы сказал, что 1000 раздач я сыграю с удовольствием, потому что я уверен, что с математической точки зрения он меня не переиграет даже в эту простую игру по поводу математики. Но, например, если мне сказали сыграть 5000 раздач, я бы отказался. Потому что, еще раз повторю, я считаю, что никто, как Айви, не так не силен в психологии, и именно вот в метагейме и в постройке под соперника. То есть мне кажется, что Фервелл, он написал, что он взял паузу, не хочет с ним дальше играть. Мне кажется, что ему, вот проанализировав ту серию, вот последние там, сколько, я не знаю, сколько они раздач сыграли, например, последние там 1500 раздач, которые он проиграл, проанализировав и увидев, как, ну, всегда против любой игры можно найти контр-игру. Вот, то есть построить свою контр-игру таким образом, чтобы она била вот то, что Айви показывал в последнее время, но не играть много. То есть это должно быть в пределах 1000 раздач. То есть он должен сесть, он сыграл 1000 раздач и на этом заканчивать. Вот мне кажется, вот такая тактика могла бы ему помочь обыграть Айви. А если играть с ним долгие сессии, то, ну, в третий раз что повторять. Я думаю, что Айви все-таки вот за счет того, что за счет своей подстройки под оппонента и за счет психологии будет получать перевес именно после там какого-то количества сыгранных раздач. Как относится к Кацу в нынешней роли политика? Если бы жил в Щукино, то проголосовал бы за него? Ну, я думаю, многие знают, что у меня в Щукино как раз была квартира, вот Алые паруса, где я покупал квартиру, она как раз была, она находилась как раз в том избирательном округе, где Макс победил. Отношусь, честно скажу, вот без всяких этих, отношусь очень положительно. Мне кажется, Кац опасен, когда он бедный. Это, кстати, ко всем Кацам относится. Вот пока у него было плохо, вот там я вот знал его реальную ситуацию, да, когда он там на Макдональдс там доли должен был продавать, чтобы поесть, а пытался везде писать, там, ну, у нас там бои, там, средний, там, тысяча, там, такое. Но я знал реальную ситуацию, что она просто в сотни раз отличается от того, какой имидж себе создает. Вот тогда он был опасен. Тогда он был очень мстителен и так далее. А сейчас, ну, я, правда, сам с ними общаюсь, мне трудно делать, но такое впечатление создается, что когда у Макса дела пошли как бы получше, и он сейчас стал жить как бы нормальной жизнью цивилизованного человека, такое ощущение, что у него как бы уже нет такого, вот, не только месть им движет, как раньше. То есть раньше вся его жизнь состояла в том, чтобы кому-то мстить. Вот. По-моему, я думаю, что для него вообще вот этот весь бэкинговый фонд и так далее пошли на пользу, и он постепенно может стать полноценным человеком. Сергей, где сейчас лучший открытый офлайн кэш, на твой взгляд? Ну, мне сложно сказать, так как я никуда практически не езжу последнее. Я знаю, что у Саши Кравченко этот вопрос задавали, он отвечал. Вот я слышал про Вену хорошие отзывы, что в Вене хороший кэш, да. На Кипре кэш, мне кажется, вот, я так немножко сел, поиграл. Он, в принципе, хороший, конечно, но рейк довольно велик. Поэтому я, ну, он один из лучших в любом случае за счет составов, которые там играют. А так мне сложно ответить, потому что я нигде не езжу, мне очень сложно ответить. Джипси, даешь свадьбу в Вегасе с хорошим мальчишником и видеоотчетом. Ну, это, кстати, как вариант. Подумаем над этим предложением. Как думаете, кто из российских игроков может попасть на финалки в СОПа? Ну, если имеется не мейн-эвент, а вообще финалки, то, естественно, больше шансов у лимитных игроков, где не надо пробиваться через там тысячи людей и проходить огромные килополя. То есть все, кто прилично играет в лимитные игры, ну, я не открою какой-то Америки, естественно, назову в первую очередь это там Саша Кострицын, да, наверное, Андрей Заиченко в определенных играх. Ну, я не хочу кого-то обидеть. Тот же Слава Жуков, который выиграл браслет в прошлый раз. Вот, то есть, ну, у нас достаточно игроков, которые прилично могут играть лимитные игры. Поэтому я думаю, что есть такие люди. Сергей, за кого проголосуешь? За Путина или за Каца? Вот. Ну, я думаю, пока в ближайшем, в обозримом будущем у нас не будет такого выбора между Путиным и Кацем. Поэтому вопрос очень сложный для меня. Но если бы гипотетическую какую-то ситуацию взять, что вот сейчас вдруг так получилось, что президентские выборы и голосовать надо за Путина и за Каца, я проголосую за Путина, но я уже где-то, по-моему, отвечал на этот вопрос и объяснял, что это не из-за того, что я не люблю Каца. Вот. А из-за того, что просто, ну, страны должен управлять человек хоть немножко подготовленный. Я думаю, Макс, как бы он там ни занимался сейчас всеми этими делами, пока у него нет такого опыта, чтобы такую большую ношу взвалить на свои хрупкие плечи. Вот. Поэтому я думаю, это, ну, все-таки какое-то время должно пройти. Как попасть на ВСОП? Блин, дальше тут раздача. Я вот чтобы читать долго вопрос, понимаю, что его не стоит зачитывать, потому что ну, там просто ну, там про раздачу про какую-нибудь. Посмотри фильм «Пророк». Он знал карты на пару минут вперед, и не только карты. Меня, кстати, как-то спрашивали, вот даже друг мой один очень хороший, ну вот есть у меня такой друг, он в Израиле живет. Сейчас как раз на Кипре он был, мы там с ним. Он мне часто говорит, вот, представь, какой круто было, если ты бы мог знать карты соперников. И я вот абсолютно искренне отвечаю, что я ни за что не хотел бы знать карты соперников. Вот, то есть это... Я понимаю, что это выглядит глупо. Что большинство людей говорят, мне говорят, ну ты дурак, ну как это же, ты что, ты можешь там выигрывать все турниры, все такое. Ну, для меня вот жизнь как раз интересна тем, что это какое-то вот соперничество, мне интересно выиграть турнир. Если я, мне скажут, что ты выиграешь турнир, мне будет неинтересно, я хочу его выиграть сам. Не то, что я знаю карты соперника, все. То есть смысл как бы всего этого потеряется. То есть я вот абсолютно искренне говорю, я ни за что не хотел бы знать карты соперников. То есть, ну какой, ну выиграл я турнир, выиграл второй, третий, да, заработал кучу денег, но это, не знаю, это абсолютно неинтересно. Сергей Беладжи уже прислал приглашение остановиться у них. Ну, приглашение мне не присылает, но они всегда рады меня видеть, так что я думаю, проблем с Беладжи не будет. Даже в прошлый раз я, по-моему, уже говорил, что пока мы очень долго прожили в Беладжо, все 2 месяца, что мы находились в Вегасе, мы жили в Беладжо. Огромный счет у нас получился, потому что мы же еще там и кушаем постоянно везде. То есть мы с утра встаем, заказываем в номер еду, там также ужин, все, а там не так дешево. Например, завтрак у нас всегда дороже $100 получается. Мы как бы себе особо не отказываем ни в чем. То есть общий счет получился довольно внушительная сумма. И вот под конец мне позвонили с другого отеля, уже из нового отеля, который тоже входит в эту сеть. И предложили, что если там спросили, не обижают ли вас Беладжо, что все ли нормально, если вдруг что, мы всегда рады вас видеть, тоже все бесплатно и так далее. Вот, то есть как бы меня даже поражает, я вроде давно уже не спонсирую так крупно слоты, но по-прежнему меня еще рады видеть. Сергей, расскажи про игру... Блин, ушел вопрос. Про игру на Red Star. Вспомни интересные времена. Я помню, как я там разыгрывал серьезные деньги, по-моему, с Лисовским, если не путаю, и другими. Классные времена были. Ну, по-моему, я тоже много раз уже про Red Star рассказывал. Ну да, времена были классные. Я, можно сказать, что практически начинал с Red Star. Ну, вернее, у меня уже был большой банкролл. Но я вот рассказывал как-то, что... Когда в Короне мы начинали крупные игры играть, и люди там между собой, я помню, как Калюня там говорит, я вот на пати выигрываю там 5 тысяч в месяц, там кто-то говорит, там я там-то играю, тоже там где-то 6-7 в месяц вывожу, как бы все хвалятся, а я еще никто не знал тогда, и я никого не знал, я только начал в Корону ходить. Я говорю, а я выигрываю где-то там в месяц тысяч, ну, 80-120 на Red Star. Вот. И как Калюня потом рассказывал, потом между собой они все смеялись, говорили, ну, это придурок, да, там такие истории рассказывал. Я абсолютно правду говорил, то есть действительно я вот так вот выиграл. Никто тогда еще не знал, что такое расстав. Времена были золотые, да. Вот. А истории интересные по поводу... Ну, вот, кстати, вот сейчас вспомнил одну историю, она, может быть, не очень связана как бы с самой игрой на Растаре, но, кстати, ее можно было тоже, наверное, в викторине использовать. Был там один игрок такой, я с ним и вживую много играл. Ну, имя не буду называть, так как его достаточно многие знают. Он, ну, скажу так, что он кавказец, с Кавказа. Человек, он офлайн, ну, он вообще, он как бы не покерист, это, знаешь, люди такие вот казиношники, там, рулетка, блажек, когда появился покер, они стали к покеру приобщаться. Я думаю, многие, кто играет в офлайне, знают таких вот людей с Кавказа, которые появлялись. И вот он играл довольно дорогой офлайн кэш, в то время начал, и появился Red Star. И мы как раз ему сказали, что вот, можно зарегистрироваться в интернете играть. Он спросил, как, вот ему все показали, все, он понял. И вот хозяин Red Star был такой Влад, ну, хороший мой, можно сказать, ну, не друг, а хороший знакомый. Вот, не так давно он, кстати, мне звонил. Вот, и он эту компанию организовал, Red Star, и он мне какой-то день звонит и говорит, смотри, позвонил, говорит, вот этот, ну, имя не буду называть, на какое-то имя ему придумать, давайте назовем его... Не знаю, каким-нибудь кавказским именем. Неважно, короче. Позвонил мне, говорит, вот этот там Лоша, к примеру, да? И говорит, я вот тут выиграл 80 тысяч сегодня у вас на Растаре. Выведи мне. А у нас-то вывод был такой, наличный. Мы просто звонили хозяину, и в Москве нам нал просто передавали. То есть там никакие не вебмани, ничего. Мы просто налом получали деньги в Москве. Кто-то заносил, ну вот кому-то надо везти. Там был как бы в Москве специальный человек. Кто заносил, тоже налом передавали. То есть... Обналичка была такая. И человек, короче, заходит на этот Red Star, выигрывает $80 тысяч. Жене говорит, типа, о, все нормально, сегодня 80 тысяч подняла, давай завтра съездим, там тебе шубу купим, еще что-то там, не знаю, там машину какую-то присмотрел. Звонит хозяину Рестара, говорит, я 80 скрыл, мне 60 выведи, а 20 я еще оставлю на раскрутку, типа. И все, и мне этот Влад звонит, говорит, вообще, говорит, ничего не понимаю, что происходит мне. Мне, говорит, звонит этот лоша, я, говорит, выиграл 80 тысяч, я смотрю, у него, блин, как было на счету, как он завел, там, ну, образно говоря, там 10 тысяч. Так 10 и оказалось, человек, не разобравшись, зашел, сел на плеймане, разорвал всех. На Плеймане выиграл 80 тысяч, жене шубу пообещал, еще там что-то, кучу планов построил, позвонил, назначил вывод. И вот потом, очень тяжело, кстати, было вот ему объяснить, что эти деньги, как бы он реально не выиграл, и что это не натуральные деньги, а виртуальные и так далее. То есть, история, вот это реальная абсолютно история, не придуманная. То есть, там потом были, с ним потом дальше еще были, по другим сайтам были довольно прикольные там разборки. Вот опять мне Тёмич присылает смс-ки, обвиняет меня в шовинизме за мою фразу, это относится ко всем кацам. Ну, вы извините, я ведь, как бы, я как бы сходу быстро говорю, если я что-то где-то там случайно такое вылетело, то не обязательно воспринимать сразу так буквально. Вот, ну, вот, в общем, как бы, в Аэростар вот такую историю я припомнил, что когда человек, так называемый лоша, выиграл 80 тысяч долларов, жене шубу пообещал, все так там подобное, но оказалось, что это были плеймани. Вот. История абсолютно реальная, много свидетелей ее было. В Джипсе в одной системе писали, с удовольствием буду принимать у всех желающих ставки на проанализированные матчи. Впрочем, на другие, блин, перескакивает вопрос. Впрочем, на другие тоже. Интересует такой вопрос: сколько минимальная и максимальная сумма, которую вы можете принять? Минимальная сумма $300. Я вот так для себя назначил. Максимальная сумма сейчас, в данный момент, я ограничиваю так. То есть, дело не в сумме, а в максимальном выигрыше по одной ставке. Максимальный выигрыш по одной ставке $2000. То есть, образно говоря, если вы ставите на коэффициент 1,5, вы можете поставить, сколько там получается? Ну, образно говоря, там больше 3, да? А если вы ставите на коэффициент 3,0, то только 1000 я приму, тогда выигрыш будет 3, ну, то есть 2 чистый плюс. То есть чистый плюс по одной ставке 2000. Вот такие условия. Сергей, когда в последний раз играл в прокер против казино? А вот буквально несколько дней назад на Кипре, что-то мы с Сашкой делать было нечего, турнира не было. Мы зашли в казино. Я смотрю, там есть такой супер-покер, он называется. Игра, на самом деле, плюсовая очень. Для игроков, так как на Кипре весьма оригинальное отношение к правилам, и там официально разрешено всем игрокам смотреть друг другу в карты. То есть вам раздали по 5 карт, каждый смотрит, все друг другу смотрят в карты. Даже человек, вы знаете, уже закрылся, положил, ему там другой говорит, я не видел твою руку. И дилер берет, переворачивает его карты, показывает другому. Вот такая вот игра. Вот. При таких условиях, если играет, ну я проконсультировался там с людьми, которые как бы понимают все это, высчитывали. Даже играя на 2 бокса, вы уже имеете небольшой перевес перед казино. То есть, ну вы сидите, и с вами еще один человек, уже у вас маленький перевес есть. Когда играете четвером, вот как мы сейчас играли с Сашкой, я как бы был тейбл-стартером, если можно так сказать. Первый сел, ознакомился с правилами, стал играть. Тут же подсели сначала еще один, потом другой, ну в итоге трое. То есть мы видели карты, еще 15 карт помимо своих. По правилам, там можно иметь 1, 2 или 3 карты за 1 антенну. Но я не буду сейчас сдаваться во все детали в правила. Но смысл в том, что играя там, например, вот на полный стол, да, например, на 5 боксов, вы получаете перевес там порядка 9%. Это довольно много. Вот, но другое дело, что, конечно, к русским относятся не как к туркам. Понимают, что русские многие приезжают не для того, чтобы по пьяни деньги дарить, а профессионалу. Поэтому долго терпеть не буду. Если будете точно играть без ошибок, то могут блоклист дать там уже день на 3-й, на 4-й. Ну, мы немножко совсем выиграли, я там недорого играл. Вот, я поймал в итоге фулл хаус, там 125 в анте, 250 закрывал, то есть за фулл хаус 2000 там, или 1750, что ли, получил. Вот, и пошли мы играть в автомат. В автомат я 100 лет не играл, я увидел автомат, который еще раньше, давно стоял в Короне. В Вегасе таких нет уже, ну, не знаю, наверное, с открытия Вегаса, но в этом веке точно в Вегасе таких не было. И увидели такой аппарат довольно интересный, засунули туда там, ну, какую-то символическую сумму, по-моему, 100 или 150 долларов засунули. Там очень тяжело поймать бонус. И вот открылся нам этот бонус волшебный. 3 ракушки выпали. Мы этот бонус крутился там минут, наверное, 15. Там 15 игр должно быть призовых. Это бонус в бонусе получается. В итоге у нас накрутилось 105 призовых игр. Получили мы около 3000 долларов. И все. Вот на этом мое общение с казино закончилось. Как бы особого я не испытываю оргазма по этому поводу. То есть нет у меня такого, чтобы там автомат проехать. Просто вот так проходили, зашли, засунули, поиграли и выиграли. Вот. Поэтому как бы получили, в принципе, удовольствие и даже немножко заработали денег, которые все потом благополучно ушли в микс игры. Как вы думаете, попадет ли Дима Дима в топ-14? Блин, так вопросы быстро перескакивают, я не успел. Короче, попадет ли Дима Дима где-то в топ-14? Ну, Дима Дима, у него сейчас с аурой все в порядке. Вот он, что я не смотрю. Вчера играл какой-то турнир, очередной из этих, из воскресников. Сижу, у меня большой стейк, как обычно, еще средняя стадия турнира, и тут, бам, за мной падает Дима Дима за стол. Посадили его за стол. Не помню, как развивался экшен, может, даже не обратил внимания. Короче, я увидел только, что по флопу 4 человека ушло в all-in. У двоих были какие-то пары, у человека туз валет, на флопе туз валет, у Димы, по-моему, ну, короче, ривером закрылись три аута Диме-Диме, он всех этих троих снял, и в эту же раздачу его снимают со стола. То есть человек со своим столом сыграл одну раздачу, учетверился и ушел дальше количество людей. Вот, поэтому вообще с Аурой у него сейчас все в порядке, все хорошо. Вот, думаю, что у Димы Димыча очень хорошие шансы попасть не только в топ-14, а вообще там на всякие финалки и так далее. Ну, это я не к тому говорю, что он играет, конечно, очень сильно. Я хочу напомнить такую ситуацию, что, ну, многие, наверное, помнят, что когда первый раз, я помню, вот Винтим приехала, я никого из них не знал, всех ребят видел первый раз. Вот они приехали на Кипр вместе с Толей, я со всеми, со многими из них поиграл, за столами все. И тогда я сказал и самому Толе, по-моему, и вообще, и Диме тоже сказал, что вот этот парень действительно будет, ну, сильный игрок. Сразу вот мне как показалось, я видел, что он вдумчиво, каждое решение, но я с ним за столами много поиграл. Вот, мне тогда не понравилось его поведение за столом, что он ко всем пытается достучаться до каждого игрока пытается за столом, скажем так. Вот, то есть первое впечатление у меня о нем было не очень хорошее. Сейчас оно уже изменилось, я уже вот так понял, что это за человек. Вот, и сейчас у меня абсолютно положительное к нему отношение. Первое впечатление было не очень приятно. Но как игрок я сразу-то отметил, что это игрок сильный. Вот, ну, в принципе, сейчас он это и доказывает. Кому лучше относишься, к евреям или украинцам? Такое сравнение. Вообще, этот вопрос, как бы, для меня не существует. Ну, понятно, что странно, если я скажу, что я, например, вот казахов не люблю, да, вот тех, кто люблю. Было бы смешно, если так сказал. Но я на самом деле абсолютно ко всем нациям отношусь хорошо, за исключением, может быть, крайне некоторых там довольно мелких наций, не буду их называть. Вот. Но у меня огромное количество друзей евреев. Вот к ним я. Ну, украинец, я сам наполовину украинец, у меня отец украинец, тем более я к ним отношусь. Ну, в принципе, ко всем нациям отношусь. Ровно. Очевидно же, что плохие и хорошие люди существуют в любой нации. Так. На Кипре ужасный кэш, если честно, написал Black Winter Day, который просто вот... Я в любое время протру глаза, захожу в этот зал, Женя сидит, катает кэш. Вот, постоянно одна и та же ситуация. Там уже... Ну, хотя я в чем-то согласен. Вот тот кэш, который играет в БВД, дешевый, да? Он же там играет вообще на центы. Притом на турецкие центы, даже не на доллары, на турецкие. Вот он действительно дешевый, потому что рейк большой. А вот который кэш дорогой, вот там 20-50, когда вот ливанцы все съехались, тот кэш хороший. Реально хороший. Ямаха хороший, хотя Ямаху не играю, и Техас хороший. Я в этот раз посидел, 20-50 Техас поиграл. В принципе, игра очень хорошая. Сергей, веришь ты в легалайз покера в России? Ну, верю, конечно. Ну, я уже говорил много раз, не в обозримом будущем, но рано или поздно я уверен, что... откроют... Попадет, уже Анжер. Какое ваше мнение, попадет ли Анжер на финал КПТ, ВПТ в СОП в течение года? Ну, объективно, если вы назовете любую фамилию, вот вообще любую, и спросите, попадет ли он на финал КПТ, ВПТ в СОП в течение года, и мне предложат Мазу, например, поставить. Конечно, скажу нет. Все-таки меньше шансов, что человек попадет. Вернее, больше шансов, что он не попадет, чем попадет. Но Анжер, безусловно, один из топовых игроков. Как бы у него шанс попасть гораздо выше, чем... скажем так, у многих других. И вообще все, вот кого перечислять, это все одни из... Я решил, как Илюшан теперь быть. Это все мои практически очень хорошие друзья. Все люди. Так, Сергей, с чего обычно начинается ваш день? Может, с зарядки? Ну, что-то такое есть, что вошло в... Да вот я сам мечтаю, чтобы мой день начинался с зарядки. К сожалению, я уже настолько в этом плане обленил, что он начинается... Даже не начинается с того, что я встаю. Начинается он так, вот я просыпаюсь, и обычно Сашка встает раньше меня и уходит, ну, чтобы не мешать, из спальни в другую комнату. И мой день начинается так, я открываю глаза, просыпаюсь и кричу «Баба!» И все, она идет, спрашивает, что ты будешь сегодня, кашу или творог? Я говорю, к примеру, на выбор, ну, например, творог. Творог, наверное, правильно говорить, да? Вот, и у меня ей на день рождения подарили такую штуку, типа поднос, знаете, как показывают в фильмах этих, человек лежит в кровати, ему на подносе приносит, вот ей подарили такую штуку, и она на ней мне приносит в кровать, то есть я даже не встаю. Вот так вот я завтракаю. Какой зарядке вы говорите? Я понимаю, что это все очень ужасно, я все планирую, я каждый день говорю, что все, баба, нам надо начать гулять, мы должны с завтрашнего дня пойти, хоть выйти там, да хоть на балкон уже выйти, я уже из комнаты не выхожу месяцами. Сегодня, слава богу, мне нужно было там по делам встретиться. Вот, так что сегодня я хоть наконец-то на улицу выбрался. А так у меня бывали периоды, вот я, например, с Кипра приезжаю, я же сейчас, ну, так как я говорил, у меня в паспорте места вообще не осталось свободного. Я не могу шенген поставить, то есть мне ездить никуда не получается. У меня только американская виза есть, но в Америку и Кипр. Между Кипрами обычно там промежуток месяц-полтора. И я вот этот полтора месяца, я не выхожу из дома ни разу. То есть в Ал мы там сходим, слава богу, когда там Ваня с Ликой в Москве, мы там в ресторан или в кино сходим. А так был период, когда вот у меня борода реально больше, чем у Люшана. Потому что я не выхожу, не бреюсь, соответственно, все это время. Вот. Такой вот я Люшан, только покрупнее такой. Ну и борода у меня покрупнее, чем у него, на самом деле, когда вот я полтора месяца. Не говорю, вот сейчас следующий Кипр будет только 27 апреля. У меня есть такое подозрение, что если никаких не будет дел, ничего, то вполне возможно, что я опять отращу такую же бороду. Так. Смотреть друг другу в карты, это реально плюсово. У нас были в свое время такие заведения тоже. Ну да, я знаю, что были. Я сам в свое время играл там в русский проект и так далее. Но они были не настолько, как бы легально. Ты посмотришь, там питбосс там говорит, типа, не смотрите, последнее предупреждение и так далее. Последнее китайское предупреждение. Вот, а тут просто официально. Я говорю, человек уже закрыл свою руку, например, положил фишки, что закрывается. А ты говоришь, ой, извините, я не успел увидеть ваши карты. И дилер берет их, переворачивает, говорит, что вам нужно? Вот, пожалуйста, король, вот, пожалуйста, там, валет. Вот, это такой стиль. То есть это просто вообще официально можно смотреть. Так, есть ли у тебя покерные друзья, знакомые из Беларуси? Если да, то кто? Ну, друзьями я бы их не назвал, но мы общаемся как бы довольно часто, ну, в скайпе вот с DC Вася, это Вася Фирсов, общаюсь я, ну, в скайпе не общаюсь, но так вот где-то в Риге, вот, когда были, мы там вместе играли, там, в эти, во всякие игры, как она называется-то, уже забыл. А, у Джонни Лоден, спросите, это Вадик Маркушевский, ну, понятно, что я каких-то белорусов топовых-то знаю, конечно, игроков. Сергей, как часто употребляешь алкоголь во время онлайн-сессии? Как это сказывается на игре? Ну, я в миллион первый раз отвечу, что я алкоголь не употребляю. Я выпиваю только один бокал вина вечером. Вот как раз не так давно я это сделал. Я вот как говорил, я ездил с вами по делам, приехал. Сашка сделала ужин и бокал вина. Вот я выпил бокал вина. Вот это весь мой алкоголь. Но ежедневно, практически ежедневно я выпиваю бокал вина. Сергей, расскажи историю про подбрасывание монетки по 100 баксов за бросок с раями. Ну, это я был в полной замазке. Это сейчас на Кипре последний день. Игры уже никакой нет. Я пытаюсь собрать новый китайский. Собирается новый китайский. Мы садимся играть. Я, Иван Демидов. Это наш такой парень русский. Он второе место на ВСОПе занял. И два немца. Один из них, притом, негр. Правильно сказать, темнокожий. Темнокожий один парень немецкий, а другой немец, он по-русски говорит свободно. Такой вот немец. Вот, четвером, короче, мы играем в этот новый китайский и в одну калитку проигрываем. Ваня проиграл, я проиграл еще в три раза больше. Вот, и все, и немцы говорят, ой, там дела, там билеты надо покупать, все, извините, на сегодня я закончил, типа. И вообще, Ваня тоже, а, не так получилось. Четвером играли, Ваня что-то как обычно. У Вани есть такая проблема, он когда выигрывает, он в нормальном настроении. Если он проиграл $1, например, все, к нему лучше, я боюсь даже с ним здороваться или что-то. Я два таких человека знаю в мире. Это Ваня и Тайнер. Если они проиграли $1, к ним лучше не подходить. Вообще, вот просто увидели, развернись, уйдите в другую сторону. Вот, Ваня проиграл, там даже не один, по-моему, $3 он проиграл. Все, я закончил, ушел. Вот, а эти говорят, ну, троем мне интересно, троем мы не будем играть. И я в замазке, не знаю, что делать, хочется еще поиграть, блин. Рами есть. Есть такой Рами, очень прикольный чувак, ливанец. Вот, у него ник на старзах Серега. Серега 112. Вот, пишется как Серега. Вот так, Серега 112. А он такой же, как я. Он, давай, что, а он еще, знаете, он выучил некоторые русские слова и постоянно говорит, вот он подходит, например, говорит, давай, братан, иди сюда. Вот, вот именно вот так, вот как я сейчас сказал, без акцента практически. Особенно, когда он там же много русских, он банк какой-нибудь выигрывает, когда фишки сгребает, он постоянно, иди сюда, давай, братан. Вот, прикольный, на самом деле, чувак, довольно веселый. И так как мы ни на какой игре сойтись не смогли, он говорит, давай монетку бросать. Ну, давай. Вот, и там был еще такой Крис Карагулян его фамилия. Если вот хулиган наш до сих пор слушает, это из его, как бы, это диаспоры, судя по фамилии. Крис Карагулян, он, его история такая, это друг Майка, он как бы постоянно приезжает. Это человек, который, по-моему, 6 раз играл в финальный стол ВПТ. Он выиграл первый вообще в истории ВПТ. Вот, или второй, первый, по-моему, Гас Хансен выиграл. Вот, то есть он достаточно большое имя там все, но сейчас он полностью, какая-то американцы, броук. Только там его куда-то бегает, в турнире он играет. И он говорит, вот давайте я монетку попросту. Я говорю, давай. Он говорит, что выбираешь, типа head или tail? Ну, head это голова, а tail, как я понял, хвост. То есть по-русски это будет орел и решка, да? А я говорю, ну, я давай орел. Он бросает, падает орел. $100 я беру у Рами. По $100 договорились с Рами. Я беру $100, говорю, давай, братан, иди сюда. Второй бросок, опять орел. И вот так, короче, уже три раза подряд он бросил, три раза орел. Я $300 забрал. Рами уже говорит, да что такое? Сам бросает, снова орел. Я четвертый забираю. Потом кто-то еще, короче, 8 раз подряд выпадает орел. Вот, у Рами уже пачка немножко так, у него и так она не очень большая была. Вот, она уже прилично похудела. И мне уже жалко человека стало. Я думаю, ну что, 8 раз бросили, 8 раз орел, 800 баксов выиграл. Я говорю, ну давай я брошу. Я бросил, естественно, решка выпала. Вот, я думаю, что если бы все бросали, кроме меня, вот там прохожих с улицы, против кого-то, так орел бы до конца и выпадал, пока бы я сам не бросил. Я сам бросил решку, отдал 100 долларов, сказал, так же, как немецкие друзья, сказал, извините, на сегодня я закончил. Вот, так что, в принципе, история такая, ничего особо интересного, просто 8 раз подряд выпал орел, потом решка, и в итоге 700 долларов. Таким образом я хоть частично компенсировал этот крайне неудачный. А и то не компенсировал, кстати. Мы тут же сели играть в китайский, вот в обычный китайский, не в новый, там, с одним турком и с Арамом. Арам, кстати, тоже, опять же, хулиган из вашей диаспоры. Вот. И я как раз все эти даже больше проиграл, около 1000 тут же проиграл, так что все равно день был неудачный. А вот так сам Рами, конечно, чувак довольно прикольный. Недавно он ко мне подсел на старзах, я сидел 40-80, MX-игры, игры не было. Вот, я что-то так не обращал, отвлекся и смотрю, в чате написано: давай, братан, давай, давай. Я сразу понял, что это Рами пришел, смотрю, да, Серега. Вот, стали играть, он два раза по 600 долларов занес, моментом всех проиграл. Играет он прикольно, конечно, во все игры вообще. Я удивляюсь, куда у человека деньги. Вот, быстро занес, написал: Джипси, дай мне, пожалуйста, 1000 долларов, я тебе вышлю 4000 FPP. Потом еще что-то написал. Я вежливо отказался, как бы, ну, все, мы с ним попрощались, написали: давай, братан, иди сюда, и расстались. Так очень веселый человек, вот на Кипре он каждую серию приезжает. Ну и, кстати, он очень гостеприимный, когда в Ливане был, как бы он мне сразу сказал, что все, там, что хочешь, вот мой телефон, там, иди сюда, без проблем, короче. Так, это я уже отвечал. Серега, куда инвестировать деньги? Инвестируешь ли ты? Я бы рад куда-нибудь инвестировать, если бы были деньги. Вот. А так я могу инвестировать только вот, ну, бутылку вина инвестирую, например, там, в продукты инвестирую. Вот. А куда инвестировать, да? В меня инвестируйте. Самое выгодное вложение. Какой модели у тебя телефон? Знаете, мне кажется, моему телефону уже лет, ну, много лет ему. Сейчас посмотрю. Ну, Nokia называется. Ну, такой обычный, не смартфон, ничего. Просто вот простой, обычный такой телефон, по которому можно позвонить и можно отправить смс. Больше он ничего не делает. Вот. То есть у меня самый простейший телефон. Я как бы... Не знаю, никогда не было у меня желания вот эти смартфоны все покупать, не пользуюсь никакими современными такими способами. Так. Сергей, а с каким кэфом поставил бы, что пользователь Gypsy Team в течение года попадет на финалку EPT или в СОП? Ну, во-первых, тут надо определиться, что такое пользователь Gypsy Team, да? Допустим, если это человек, у которого на данный момент здесь заведен аккаунт, скажем так, который хотя бы сделал, ну, образно говоря, там, 10 постов, да, вот так. То есть человек, который, ну, хоть как-то на Gypsy Team отличался, что в течение года попадет на финалку EPT или в СОП, я бы даже за один к одному бы ответил. Я считаю, что попадет в течение года пользователь Gypsy Team на финалку EPT или в СОП. Даже и меньше бы ответил. Я считаю, что реальный коэффициент где-то в районе 1.35, вот так, 1.3. Потому что это вероятность слишком большая, что попадет. Вот мне как раз дополнительная информация пришла. 40 тысяч пользователей у нас. Это написал Руслан. Вот, поэтому, учитывая, я, если ладно бы браслет, а финалки, но на финалку особо только инвалид не попадает. А все они у нас зарегистрированы уже, поэтому я практически уверен, что, естественно, на финалке в СОПа, ну, на финалках в СОПа кто-то будет. Или если вы имеете, конечно, мейн-эвент, а другое дело, я имел в виду, что в СОП просто все турниры. А если именно EPT и так в СОП, ну, все равно, я думаю, что один к одному-то точно есть шанс. Так. Сергей, интересно твое отношение к повторным киткам на вашей площадке бэкинга, мясорубка Шашков. Да, я читал эти темы, смотрел, но по поводу, скажем так, Шашкова. Дениса, я его практически не знаю, близко никогда не общался. Вот просто я знаю, что он. Они оба, по-моему, с Латвии, да, оба с Риги. И то я об этом узнал случайно, потому что в прошлый раз, когда мы летели на Кипр, мы встретились с ним и с ним, и он летел еще с одним человеком. Не буду его называть. И летел еще с одним человеком. Тоже на Кипр. И просто этот второй человек к Шашкову обращался по фамилии, но он называл его почему-то не Шашков, а Фуфлыжникас. Вот так вот он. Поэтому вот только так я понял, что он с Латвии. А какое отношение? Ну, я Дениса лично не знаю, но какое может быть отношение? Я считаю, что дольщики, которые покупают... Я видел такие обращения к нам, как к сайту, да, что типа вот вы предоставляете, вы должны отвечать за то, за то, за то. Я считаю, что люди, которые инвестируют деньги, они как бы за свои деньги сами должны отвечать. То есть они должны посмотреть историю. У Шашков он никогда не скрывал ничего, Денис, да, он всегда пишет, что у меня вот моя история, в продаже он пишет, вот моя история, где я кинул дольщиков. Вот моя история, где я там еще раз кинул дочку. Вот история, где я задержал выплаты. Вот история, где я там бабушку через дорогу не перевел. То есть он все это выкладывает. Поэтому, почему какие-то претензии к сайту предъявляются, мне это кажется неправильным. По поводу мясорубки, вот я сегодня как раз зашел, посмотрел там вкратце так тему. Мне непонятна позиция одного из людей, который говорит, что вот типа, Артур должен деньги там, ну, образно говоря, там 60 людям, да, кому-то там много, кому-то там 3 тысячи, там, Завару прилично, он там должен уже давным-давно, да, я считаю, что Завар вообще должен приоритет иметь, ну, неважно, мне неважно, а тому он должен $300, он пишет, мне похер на всех остальных, я включаю счетчик 30% там в месяц, и все, мне по барабану, вот мне он будет отдавать вот так вот и так, я считаю, что это неправильно, тут должно быть коллегиальное решение, все дочки должны быть в равных правах, и не может один человек требовать 30%, а другой поставить счетчик 100%, в итоге просто никто ничего не получит, то есть я считаю, что так не должно быть, это неверно. Так, какие турниры в СОП собираетесь играть? Очень сложный для меня вопрос, потому что пока еще, ну, я не абсолютно не планировал ничего, я вообще не знаю, я на 100% не уверен, что я поеду, потому что сейчас две последние поездки на Кипр очень финансово меня сильно подкосили. Вот, поэтому как бы я пока на 100% не уверен, что я вообще поеду. Но если я поеду, то, конечно, я в первую очередь обязательно хочу сыграть все лимитные турниры. То есть вот эти по 5 тысяч, которые там... ну, я вообще в идеале, это идеальный для меня турнир считаю. Это 8 игр, 10 игр, хорс. Хорс по 10, по-моему, или по 5. По-моему, по 10 в этот раз тоже будет, как и раньше. Вот, просто лимит холдом. Потому что это турниры, где я показываю хорошие результаты, особенно лимит холдом. Вот, в первую очередь. Ну, а во вторую очередь уже вот все эти килополя, там, по 1000, по 2, там, по 2500, вот просто обычные no limit hold'ем турнир. Ну, и шутауты у меня традиционно неплохо складываются, поэтому в шутауты, конечно, тоже обязательно хотел бы сыграть. Сколько пачек сигарет в день выкуриваешь? Бросить не пробовал? Ну, не пачками измеряется, конечно, но вот почему-то у меня так связано с игрой, я не волнуюсь, там ничего. Но почему-то, когда я вот сижу перед компьютером и играю, я много курю. Видимо, нечем руки, что ли, занять, не знаю. Вот курю одну за другой. Ну, не пачками измеряется. Максимум, это когда вот очень длинная сессия, все, я выкурю где-то почти две пачки. Вот. Если сессия, ну, длинная, это имеется в виду часов там 90, так, трое суток. Вот такая, ну, я шучу, конечно, нет. Ну, длинная, то есть там вечером сел, там, до следующего дня, например, отыграл часов 16. Вот, ну, до двух пачек, вот так. А в обычные дни, когда я столько не играю, или когда не играю вообще, курю меньше гораздо, ну, может быть, в пределах пачки. А вот, например, в том же Вегасе я вообще выкурю в день там сигарет 7-8, довольно мало. Я выхожу только вот в перерывах двух часов, ну, там, два часа перерыв, да, вот раз в два часа выхожу во время турниров, а так вот в доме там или пока в отеле, ну, курю немного, то есть... В Вегасе намного меньше курю. Даже вот на Кипре тоже, мне кажется, курю, ну, поменьше, явно меньше пачки. Сергей, сколько весишь? Ну, это такой вопрос слишком интимный, мне как бы стыдно даже озвучить эту сумму, огромную цифру. Вот. Но число не четырехзначное, честно скажу, не четырехзначное. Ладно, назову, чего стесняться. Сейчас я вешу, вот сегодня утром, я весил 119 900. То есть 100 граммов не хватало достаточно. Но это только утром. По ходу дня, конечно, за 120 переваливает. Вот рост у меня 196, то есть, конечно, избыточный вес присутствует. Притом я ем немного, на самом деле. У меня как бы особо так не скажу, что я много ем, но я не двигаюсь совсем, в этом проблема. То есть надо как-то, конечно, начать чем-то хоть, не знаю, хотя бы гулять для начала. Сергей, как борешься с желанием полудоманить? Ну, я вообще с таким желанием никогда не боролся и не борюсь. На самом деле, сейчас такого желания особо не возникает. Вот, ну, смотря что, это слово настолько растяжимо, вот, полудоманить. Вот, у меня, ну, вот такого, чтобы я точно понимал, что я что-то делаю в минусовую, и мне хочется это делать, сейчас такого у меня нет. Фофан, да, я поиграл там вот даже в автомат там, $100 засунул. Но это $100, это не сотни тысяч долларов, как раньше, да, понимая, что это в минусовую. То есть, если я знаю, что это вот минусовое ожидание, у меня нет желания этим заниматься. А полудомание я понимаю именно вот это, когда человек в принципе подсознательно понимает, что это все в минус работа, но он не может себя остановить. Сколько подряд повторов числа на рулетке было на твоей памяти? Я точно сам лично видел 3. То есть 3 повтора я видел, но я знаю, что вот, ну, я где-то там читал, что вот в Берлине там 5 раз подряд зеро выпало, да, однажды. Вот, но сам лично я 3 повтора видел. Рами вообще веселый чел, он мне предложил 3-1, когда во фризауте 30 человек было, что он в топ-3 попадет. Затащил турик тот. Ну да, я в том турике играл на финальном столе, и как раз когда он переставлял каждую руку, он там рейс, он все время 3-бет, там показывал руки там 10-8, 10-9. Вот мне наконец-то раздали туз-даму, я получил очередной 3-бет, выставился, у него были тузы. Вот, и я вылетел, а в мейне вылетел товарот, сам тузы поставил в туз-даму. Джипси силен в Орел и Решка. На самом деле это не так. Я выиграл $800 в Орел и Решка, но в одном из эфиров я рассказывал историю, когда Саша Кострикин с Дашей, они когда приехали в Москву, они жили у меня первое время. Вот. И нам какой-то день тоже было нечего, и мы решили вот об стенку монетку покидать. По 10 тысяч, по-моему, так кидали, я не помню точно. Ну, не дешевле точно. Короче, либо по 10, либо даже дороже. Вот. И договорились кинуть, по-моему, 10 раз. То есть просто 10 раз кидаем, типа, если счет 6-4, то 20-ку я тебе отдаю, если там 7-3, то 40 тысяч, то вот так. Ну, тогда как бы это были деньги слишком небольшие, скажем так, карманные совсем. Вот. И первые 7 раз тогда я проиграл. Вот. То есть 7 раз подряд. Я в итоге скрыл 8-2, по-моему, я в итоге проиграл. Ну, то есть вот 60 тысяч я всадил в такую игру. Но прикольно было, что 7 раз... И мне уже даже показалось, что Саша какую-то монетку специальную принял. Я как бы знаю, Саша, что он никогда такого в жизни не сделает. Вот, это кристальнейший человек, честнейший, да. Но так вот варил решку, я очень жестко. То есть, как бы, если брать чисто в деньгах, а не в этих, не в количестве боинов, скажем так, а чисто по деньгам, то я в большом минусе варил решку. Как, впрочем, и в любую другую игру. Так... Не думаешь ли заняться на профессиональном уровне игрой «Орел и Решка»? Ну, уже вопросы теперь все перешли на «Орел и Решку». Так. Как, Сергей, как думаешь, «Full Tilt» отдаст там деньги? Ник у человека удача. Но если честно, я как бы не хочу никого разжигать, но мне кажется, шанс на это достаточно невелик. То есть вполне возможно, что «Full Tilt» возродится и будет, но вот как бы в то, что в полном объеме деньги вернутся, я с трудом верю. Я думаю, что, возможно, это будут какие-то там, ну, скажем так, половинчатые решения, да, но то, что в полном объеме деньги выплатят, я очень сомневаюсь. Амкарм первым, здорово, старичок. Это что-то Амкарм первым. Амкарм первым прикольный чувак. Я, кстати, Сашку попросил, у нее есть фотография его, чтобы она выложила его в это, в блоге у себя. Потому что так очень приятный молодой человек, пока не выпьет. Пока не выпьет, очень приятный. Но вот когда выпьет, он просто может развалить любую игру. Мы сидим в замазке, 100-200 играем, дорогая игра, все замазанные. Кто выиграли, уже давно спят, спокойно смотрят телевизор, с женами развлекаются. А мы в замазке, кто остались, сидим за столом. Приходит там Карм Перри вообще никакой, просто никакой. Садится за стол и начинает нести ну, такой бред, что я даже в эфире не могу назвать. Ему вежливо говорят, типа, дружище, ты иди, там, вон другой стол, там люди дешево играют. Там докопайся до тех людей. Ну ладно, это долго рассказывать, но, короче, пьяный Амкарм Перри не годится вообще никуда. И ищет приключения себе. Так. Так, так, так. Амкарм Перри, привет с град с заносом Бига. Смотрел, как ты играл. Биг респектас. Нифига себе, Амкарм Перри еще и Биг занес, оказывается. Да, в казино возможно все, на самом деле. Почему Эстерана вышел из команды так внезапно? Ну, это довольно такая сложная история. Как бы его начинания, может быть, где-то не находили поддержки у команды. Вот. И как, ну, может быть, ему стало просто, не знаю, неинтересно. Трудно сказать. Я, честно говоря, даже сейчас не могу вспомнить, почему. Какие сигареты куришь? Сейчас я курю Marlboro Light. Курил долгое время Парламент. Вообще, я сначала курил, когда начал курить, я курил Camel. Потом перешел на Marlboro. Потом с Marlboro перешел на Парламент, и вот когда мы с Сашкой познакомились, я все время курил Парламент, и потом мне сказала, она мне сказала, что Парламент очень сильно вонючий, воняет плохо, поэтому заставила перейти обратно на часть, я курю Marlboro Light. Сергей, есть ли желание начать плотно играть в Амаху? Да, нет и почему? В принципе, как бы, мысли такие возникают постоянно, потому что я... Вот, ну, в течение 8 игр играю в Амаху, плюс я вот сейчас играл, например, турнир по Амахе, ну, понятно, что это микромиллионс, там, соперники, но тем не менее, я очень далеко прошел, но я уже говорил, что у меня, например, хедзап Амаху, когда проходил в ТОПС, там, по 500 и по 300 вот эти турниры, я там в первом из них прошел, по-моему, 8 кругов, вылетел в четвертьфинале, что ли, там, на кучу человек, во втором прошел 3, ну, все, короче, попал в деньги, вот, и вообще, как в Амаху, что вот я не играю, какой-нибудь турнир, у меня как бы, результаты хорошие, я так вижу, что... Амаха, в принципе, мне сама по себе игра очень подходит, потому что в ней очень важен пастфлоп, блеф и так далее. Мне кажется, что у меня вот именно понятие в этой игре о пастфлопе довольно на приличном уровне. Вот. Поэтому, мне кажется, она игра бы мне подошла. Но, конечно, нужно ее посерьезнее изучить, потому что сейчас я только на таком слишком простом уровне, я понимаю. Но, тем не менее, как ни странно, результаты и даже вот в 8 играх у меня Амаха довольно плюсовая игра, то, что я там в нее играю. Поэтому, наверное, может быть, есть в этом какой-то смысл попробовать играть в Амаху. Сергей, с каких офлайн-турниров следует начать человека, который до этого офлайн не играл? Имеет ли смысл сразу ехать на ВСОП? Ну, конечно, лучше бы перед ВСОПом сыграть какую-то вот серию небольшую, потому что ВСОП достаточно ответственное соревнование. С другой стороны, если банкрол позволяет, можно поехать на ВСОП и играть пока недорогие вот эти тысячники, да, по 1000-1500 турниры. Плюс там в самой серии можно же не именно в СОП играть, а побочно всегда в других казино огромное количество турниров проходит. Вот. Как бы для набирания опыта, конечно, то же самое, что вот где лучше учиться ездить, там в Америке или в Москве. В Америке вы можете сесть там и вообще не зная, где какие педали расположены, спокойно ездить, настолько все удобно. Дороги свободны, разметка, все там, движение простое. В Америке есть просто. А вот в Москву потом вы приедете, сядете за руль, вы не сможете со двора выехать. Вот, потому что вам там 10 раз факт покажут, подрежут и так далее. Вот, здесь то же самое. Конечно, в идеале в Америке там сразу все научишь. Но так как турниры достаточно серьезные, может быть, лучше где-то предварительно отыграть какие-то более дешевые, более мелкие серии. Таня спрашивает, а розыгрыш был уже? Да, Таня, я не смог придумать вопросы, поэтому задал один вопрос на него. 5 человек претендует на победу, по-моему, или 6. Так они не смогли выяснить, кто выиграл. Вот, поэтому это там уже без меня разбирается. Сергей, в раз тебя сегодня увидим в Микромиллионс. Я, честно говоря, не знал, что сегодня Микромиллионс по разу. Вот. Надо посмотреть. Ну, я не знаю, сколько там бои, наверное, $5. Честно говоря, мне просто лениво играть за $5 в турнир. Сейчас открою старзы, посмотрю. Не планировал, честно говоря, играть в Микромиллионс сегодня. Но раз сегодня раз. А, вот я вижу, да, через час 37. 5000 гарантия, пойду, то есть на 1000 человек они гарантируют. Ну, кстати, да, заодно, может быть, если буду играть в какие-то турниры, может быть, я сыграю. Вот. Но как бы особо интересно не представляю, потому что, ну, сами понимаете, что там 5000 гарантий, то есть первое место будет $1000, то нужно обыграть 1000 человек. Ну, как бы это меньше одной раздачи на 360. То есть, как бы особого смысла играть его, конечно, нет никакого. Кроссовер Ривер, это Миша Петров пишет, что Бенемин в Мадриде от автоматов не отходил вообще. Ну, в былые времена мы с ним были два самых больших хайроллера в High Slots в Bellagio. То есть только вообще в Bellagio только мы вдвоем, кто играли вот по $900 удар. И насколько я знаю, он как бы карьеру хайслотчика продолжает до сих пор. То есть, ну, у него это реально как бы болезнь. Я это видел даже и по Bellagio. То есть, скажем так, он позволяет себе разыгрывать в автоматы суммы несоизмеримые с его возможностями. Вот так. Так, вопрос от Сократа. Ну, он слишком, как бы, сейчас сложный такой вопрос. А я с большим уважением отношусь к Кафка. Вот. Но вопрос зачитывать не буду, потому что он довольно, как бы, мне кажется, немножко не вписывается в русло вот этой беседы. Он такой слишком философский, и довольно тяжело на него отвечать. Сергей, а если вам предложили бы спонсорский контракт, например, с Тарзы, ваше мнение? Ну, если предложили, я бы рассмотрел бы его. Вот, мне до сих пор предлагают какие-то контракты, но они настолько левые, что я их даже рассматривать не хочу. Вот, как было недавно предложение от сети то ли Endgame, то ли я вот что-то не разбираюсь, никакой покер, там, ну, совсем уже там практически чуть ли только не рейкбэк 100% и все. Ну, то есть такие варианты, конечно, я не рассматриваю. Так. Кстати, ты как-то говорил, что был очень близок к подписанию контракта с ВТП. Тогда условия озвучь ты не мог по каким-то причинам, а сейчас уже не важно, думаю. Можешь сказать, что они предлагали. Ну, по-моему, я это уже рассказывал, и эта история BitBit довольно известна. Вся команда GFC Team подписала, ну, естественно, кроме Вани, так как он рекламирует другой сайт, мы подписали с Full Tilt контракт. Это не было не очень близко к подписанию, мы подписали договоренность с Full Tilt, и в понедельник это было должно... В четверг мы подписали, в понедельник это должно будет официально уже поставить подпись и озвучить. Вот условия для меня были шикарные, честно скажу, просто великолепные. Вот. Ну, сейчас уже можно говорить, там получалось годовой контракт, у меня получался порядка 400 тысяч годовых. У ребят там было, ну, похуже, но тоже, в принципе, вполне приличные условия. Это было в четверг, а на следующий день наступила Черная Пятница. Вот. То есть вот такой вот BitBit мы получили. То есть вся команда подписала. Стас там был, Алехин. Я, то есть контракт был хороший. Сергей, что можешь сказать по поводу Zoom Poker на PS? Ну, я его пока не пробовал. Сколько я понимаю, это как бы то практически то же самое, что Rush Poker на Full Tilt. Ну, я думаю, что чем больше выбор, тем лучше. В любом случае, хуже не будет от того, что эти игры появляются. Плюс, я очень жесткий сторонник отсутствия использования софта. Да, я уже говорил про это много раз. Я бы был бы рад, если бы вообще был бы запрещен любой софт, и никто бы не мог им пользоваться. Это один из плюсов, что мне нравится все-таки вот, живой покер, что нет возможности пользоваться софтом. Все-таки я за то, чтобы человек, скажем так, больше своих умственных возможностей проявлял, чем за него машина думала, когда он уже принимает решение просто на основе цифр, которые он видит на экране. Я понимаю, что в этом тоже своеобразный скилл присутствует, правильно эти цифры анализировать, довольно правильно ими, скажем так, управлять, но тем не менее. Вот, и Zoom Poker, учитывая, что там все-таки нет возможности иметь статистику на всех игроков, то мне, ну, как вариант, нормально. Я бы очень хотел, чтобы он развивался в плане, вот, чтобы 8 игр, например, тоже были. Ну, хотя 8 игр, наверное, довольно проблематично, за новым столом каждый раз будет еще и новая игра. Вот. Но тем не менее, чтобы как бы сама идея мне вполне нравится. Сергей, ты хотел в Литву переезжать. Передумал? Сколько платишь за квартиру в Москве? За квартиру в Москве я плачу 2000 долларов. Я уже говорил не раз. А в Литву, ну, был этот вариант. Мы довольно близки уже были к тому, чтобы переезжать туда. Уже как бы настроены были, Сашка. Но потом, когда вот прошла информация, что в США покер будет легализован очень скоро. Как бы в США это основная, как бы, ну, между Литвой и США, как бы США с большим приоритетом стоит впереди, где бы я сейчас бы поселился бы жить. Вот, и поэтому как бы это нас немножко остановило, а сейчас как бы вопрос такой, ну, в таком подвешенном состоянии в замороженном находится. Вот, поэтому пока вот до ФСОПа никаких изменений в этом плане не будет. А дальше посмотрим. То есть вполне возможно, что, например, после ФСОПа я на какое-то время, может быть, даже там, посмотрю, может, в какое-то время в Америке пожить будет желание. Всем привет. Бля, поздно узнал о эфире, послушаю запись сам. Ну, это не для меня, зря, наверное, зачитываю. Откуда ведется трансляция? Что там за птички щебечут? Ну, трансляция ведется из моей скромной квартиры. Прямо вот я сижу перед компьютером и вещаю. Птичек я здесь, честно говоря, никаких не вижу. Но в той комнате, в дальней, я так понимаю, там я слышу, там действительно что-то щебечет. Мне кажется, это как раз я и щебечу. То есть Сашка, скорее всего, с бука слушает этот же самый эфир там. Да, скорее всего, так. И, наверное, вот отголоски, наверное, вот настолько у меня приятный голос, что вам кажется, что когда он из той комнаты доносится, что вам кажется, что это как будто птички поют. Так. Сергей, знаете ли вы, что между сигаретами Light и обычными нет разницы? Они одинаково вредны. Бросайте курить. Ну, я, в принципе, вроде как об этом слышал. Честно говоря, я никогда не интересовался, насколько они вредны и какие вреднее или нет. То есть я курю не из-за этого. У меня как бы, ну, вот вошло в привычку, к сожалению, да, и мне сейчас не представляю, например, как можно выпить, там, я не знаю, чашку кофе, которую я вообще не пью. Хорошо, чашку чая, или просто поесть и потом не покурить. То есть вы лишаете себя, ну, я не хочу сейчас рекламировать курение, да, я лишаю себя такого удовольствия, пока я не готов бросать курить. Другое дело, что, ну, я уже тоже, опять же, не раз говорил, что главное не увеличивать количество выкуренных сигарет, то есть не начинать курить все больше и больше и больше. Если это будет в пределах пачки в день, то, как бы, я готов с этим мириться. Черчилль 99 лет прожил с трубкой в зубах и пьянствовал еще беспрерывно. И, кстати, он вел образ жизни такой же, как я. Это его же фраза, что я никогда не стою там, где можно сидеть, и никогда не сижу там, где можно лежать. Это как раз про меня. Вот. Так что я планирую как минимум 99 лет прожить, как Черчилль. Поддерживаю вопрос про условия контракта с ФТП. Ну, по-моему, я уже озвучил. Вот. Ну, конкретно сами условия, я не помню. Там была какая-то зарплата у меня в месяц, по-моему, 10 тысяч в месяц или 5 тысяч в месяц. Я, честно говоря, сейчас не помню. Почасовая, то есть за час сколько-то долларов за час игры мне платилось, плюс, естественно, 100% рэкбэк, плюс дополнительно у меня в контракте еще было 8 турниров в год оплаченных ФТП по 10 тысяч, типа там Австралия, еще какие-то вот эти турниры, которые ФТП провели. Ну, у меня контракт был очень хороший, честно говоря, очень хороший. Я, конечно, не скажу, что я прям так сильно расстроился, но когда мы его подписали, я был доволен, потому что этот контракт, скажем так, для моей ситуации, он бы сильно менял мою финансовую ситуацию, потому что 400 тысяч в год – это довольно приличная сумма. Изучаешь ли литературу по махе? Нет, абсолютно ничего не изучал по махе. Пока у меня. Я не сказал, что я планирую вот прямо сейчас начать и заниматься и играть. У меня просто какие-то мысли, когда я ничего делаю, может пойти, открыть несколько столов о махе, кэша и поиграть. Ну, недорого, естественно, там не радуйтесь всякие там хай-роллеры, что я вот сейчас приду и буду в амаху деньги. Да, типа там, я не знаю, там 1-2 или там 3-6, может быть, вот такие 2-4 даже. Вот такие 1-2-2-4. Открыть там 2-3 стола и просто так ну, попробовать. Хоть как-нибудь, может, так и сделаю. Поехал бы в Макао играть лимитные игры или Техас от Беккера, если бы тебе предложили. Ну, во-первых, все-таки в Макао не играют лимитные игры. И, к сожалению, в лимитных играх меньше вот таких вот... Ну, сейчас есть такое понятие, как, да, бизнесмен из Макао. Это уже такой собирательный образ. Вот, в лимитных играх все-таки таких людей меньше. Скажем так, всякие Ги и Либерти, они чаще играют сейчас ПЛО, это были ноу-лимит, чем вот кучу лимитных игр. Но, тем не менее, вот... Как раз по этому вопросу я сегодня встречался, ездил там, да, как бы, я думаю, что будут такие игры и в Москве неплохие в обозримом, буквально в ближайшем будущем. В ближайшем, да, я имею в виду, там, чуть ли не в течение месяца, то есть вполне возможно, что уже даже в Москве можно будет где-нибудь поиграть в хорошие игры. С каким известным человеком хотел бы познакомиться? Трудно даже вот так сходу не могу ответить. Даже не знаю. Наверняка такой человек есть, но просто вот так на ум сразу как-то не приходит. Сергей, играл ли кэш-турнир в авиаторе Париж? Как впечатление? Ну, клуб называется Aviation. Конечно, играл много раз, очень много раз. Вот, самые вот такие впечатления, много у меня с Aviation связано впечатлений. Ну, во-первых, я в довольно приличных отношениях с хозяином, с Бруно Фетусси, мы как бы в те времена вообще очень хорошо общались все время. И по поводу Aviation есть очень много плохого, что я могу сказать. Ну и что-то, во-первых, там неплохая где-то там атмосфера, да, вот этот зальчик в середине, там библиотека такая, но очень много там, конечно, грязи оттуда идет. Это, во-первых, вся пеканина оттуда практически пошла. И до сих пор там, насколько я слышал, вот, что я сейчас как бы общаюсь с людьми, там всегда пихали, по-моему, пихают, и я думаю, что всегда будут пихать. Притом, к сожалению, это делают люди, достаточно известные в мире покера. Это, кстати, оттуда пошло в лимит игры ставить перед собой фишки. Потому что раньше там вот играли, я помню, всегда там, ну, типа 400-800, вот такие лимиты, да, где фишки выставляются горами. Ну, представляете, 400-800. При флоп там по 8, там рейс, рейс там по 1200, на флопе, и все это сотки, сотки максимальные фишки. На флопе там потом ставка 800, рейс 1600, а фишки только сотки используются. Представляете, какое количество фишек собиралось в банке вот на игре 400-800. И они все сгребались в середину, и потом дилер-победитель вот эту всю огромную кучу как бы сдвигал. А между делом в такую вот щель на столе, которая как бы для, ну, где-то для чаевых используется, где-то для рейка, пару соточек всегда падало. Вот, там была специальная подкладка, все это совершенно пошло. И потом, когда люди там просекли, это кто-то, сначала были подозрения, потом все это просекли, что реально каждый раз дилеры специально часть как бы вот этого пота огромного, да, ну, например, в банке, я не знаю, ну, там, в средний банк получается, не знаю, 400-800, сколько средний банк будет. Ну, 10 тысяч, ну, не средний, но какой-то достаточно большой пот. То есть, это огромная гора вот этих 100-долларовых фишек, да, и когда он ее сдвигает, там, пару фишек закинет, ну, никто же не сможет сразу эти фишки пересчитать, расставить, что не хватает, там, и никто не помнит по памяти, какой банк. Вот, а представляете, сколько задний можно так денег наворовать? И после этого вот стало совершенно, это пошло, когда, как и просекли, что в лимитных играх люди фишки ставят перед собой. Вот. Ну и плюс много там еще вещей, связанных с Aviation, не очень красивых, по поводу, как там и ребаи в свое время делали с ребаи. Я часто играл в Aviation, довольно много, и кэш-игры много играл, и турниров довольно какое-то количество там прилично отыграл. Помню даже ситуацию, когда я, опять же, по-моему, в эфире рассказывал, когда я прилетел рано очень в Париж, турнир начинался позже, я спать уже не хотел, типа, ну, время, допустим, там 7 утра, а турнир, например, в 12, да. Я зашел, там, играю, там, вижу, там, два стола всего, игры особо нет. Я говорю, а какая игра у вас там максимальная? Мне говорят, типа 5-10 только. Я говорю, дороже ничего нет. Ну, это времена были, когда я уже был. Мог себе позволить дорогие игры. Дороже ничего нет. Мне говорят, нет, только 5-10. Я говорю, ну, ладно, 5-10, так 5-10. Ну, давайте. Я говорю, сколько за стол-то можно ставить, спрашиваю. Мне говорят, не ограничьте, сколько хотите. Ну, я думаю, 5-10, то есть боин 1000. Ну, поставлю 5, чтобы запаса было. 5 евро, разменяйте мне. Сажусь за стол, смотрю, там, во-первых, играют люди такие. Ну, я по фамилии не буду писать, но известные все. Достаточно. И стеки такие, там, 70 тысяч евро, 60, там, 45, вот такие стеки. Игра 5-10. А игра выглядит так, 5-10 блайнды, рейс 180, там, 4-бет 450, вот такая. То есть, формально называется 5-10, что люди сели, а реальная игра, конечно, такая разогнанная. То есть, как бы, сами по себе блайнды значения никакого не имеют. Сергей, бывал ли в Бангкоке? Ну, конечно, бывал не раз. Ну, что еще? Вопрос только, бывал ли в Бангкоке? Туда отвечу, что да, бывал. Если вы хотите сказать, что я там делал, и там какие впечатления остались, это уже как бы другая история. Ну, давно, кстати, вообще не было. Последний раз в Бангкоке мы были вместе с Калюней, с Колей Лосиным. Мы были буквально несколько часов, потому что мы летели с Австралии, возвращались, и у нас была очень длинная пересадка, часов там 9, наверное. Мы выехали в город, съездили по каким-то там, как вы не удивитесь, да, мы прошли по каким-то храмам, там еще что-то. Вот, потому что, ну, в Бангкоке кто был, знает, что мы с аэропорта только сели в такси, и говорим таксисту, типа там, ну, просто говоря, там, храм Будды, да, или еще что-то. А он нас смотрит, как-то придурков, и говорит, девочки, там, чуть ли не по-русски, вот так, и вот такое все предложение. Всю дорогу он не мог понять, зачем мы приехали в Бангкок, если мы едем смотреть какой-то храм Будды или что-то такое. Но мы стойко вот посмотрели какие-то культурные с Колей ценности, всякие вернулись в аэропорт и улетели в Москву. Сергей, на твоей памяти случались ли драки на офлайн-турнирах? Регулярно? На офлайн-турнирах. Вот на Кипре было, по-моему, пару... Ну, не то чтобы совсем прям такая драка, вы знаете, что там вообще там упал, умер. Вот. Но такие как бы конфликты, ну, конечно, случаются. Без этого никак не обойтись. Так... А какой процент оставляет себе автомат? Он заряжен на 2-90%, типа того. По опыту в Москве, вот аппараты, которые раньше были, дали в России, выдавали порядка 55-60%, не больше. Потому что, ну, отвратительно просто. Я никогда в жизни не, ну, играл, конечно, я говорю, круто, никогда не играл, никакого удовольствия не получал, потому что, ну, реальное говно. Вот. В Вегасе, да. В Вегасе есть комиссии, которые проверяют все это дело, и аппараты реально выдают там порядка 97-98%. То есть там действительно отдача очень большая аппаратов. Тайнер пишет, на Кипре дрались горячие парни местные. Ну да, на Кипре пару раз я видел конфликт. Притом последний конфликт, который я видел, который вот реально вот до драки дошел, там, по-моему, одному из драчунов было лет так 80, а другому, по-моему, 22-23 даже. Что-то типа этого. Притом, который 20-23 выглядел типа как... Я не знаю даже с кем сравнить. Типа как Кличко, вот такой. А 80 он и выглядел как на 80. Но тем не менее это не остановило людей от того, чтобы там начать махать кулаками и так далее. Так. Так, ну слишком длинные вопросы, я не буду зачитывать. Саня, я не играю бухой, просто плохо контролируюсь. А, там Карпер все пишет. Ну, мне кажется, что он сейчас бухой. Вообще, как бы вечера, вообще сколько время? 23:40. Вот я вам точно говорю, в это время Амкарпер не может быть трезвый. Все, что после 10 вечера, или если когда турниры закончены, я Амкара трезвым не видел ни разу в жизни. Он всегда пьян, притом пьян до такой степени, что не может ничего сказать. Ну, сейчас, ну, в принципе, он же живет-то где-то в этом, в Урюпинске каком-то они живут. Там, по-моему, часов, там вообще у них утро уже, у них больше времени еще намного. Вот, тогда он сейчас просто трезвеет, видимо, в это время. Так. Сергей, в кинотеатр ходишь? Если да, какой фильм понравился? Ну, я вначале отвечал на этот вопрос. В кинотеатр мы ходим, да, где-то в среднем, где-то раз, наверное, в месяц. Ну, может, раз чуть почаще. Вот, как соберемся, вот с Ваней, Олегой, Сашкой выходим, идем в ресторан и в кино. Или наоборот, в последнее время даже наоборот. В кино, потом в ресторан. Вот я уже сказал, что последний фильм... Он мне даже Калюня написал. И ведь реально только храм посмотрели. Ну, как бы, кто знает Калюнчика, ну, по крайней мере, в те времена, наверное, удивились бы такому. Ну, и я тоже, как бы, свободные люди, два парня прилетели в Бангкок. Вот, ну, мы реально съездили, посмотрели один храм, еще куда-то в такое же культурное место заехали, и все. Хотя таксист прям жестко там настаивал, типа, там то, все, массаж, там, шоу, гоу-гоу и так далее. В кино я уже сказал, вот посмотрел фильм «Актер-артист», не помню точно, как называется, один из этих двух вариантов. Очень понравился фильм. Хоть и про меня. Так, сегодня рассказали, что на РПТ была разборка, на Шарова набросился какой-то мужик. Ну, кстати, я хочу сказать, что вот на РПТ обстановка в этом плане одна из самых худших. Мне кажется, там, опять же, это не к тому, что РПТ плохая серия, Эрик там прекрасно все организовывает, серии хорошие, но... Какой-то, не знаю, люд, что ли, собирается такой, или я так попадал, блин. Вот я уже говорю, я был сначала за столом с тем человеком, который у нас на сайте были про него, там, когда он там дилер, там что-то сок на голову дилер или что-то такое. При мне лично он просто дилер, когда ему ненужную карту доставил, просто футляром от очков по руке ударил, когда вылетел, и ушел, и так далее. И вот я таких, как бы в Киеве, вот именно, довольно много ситуаций почему-то вижу. Отношения, во-первых, отвратительное хамское отношение по отношению к дилерам, что мне очень не нравится. Вот у нас сейчас была ситуация. На Кипре мы играли в китайский, там очень такой корректный человек, Борис из Германии, он всегда очень корректен, он живет в Германии, но он русскоязычный, вот, и он тут проиграл, что-то завелся, и вот он как бы сказал, ну, дилер там действительно сделал одну-две ошибки, он сказал, ну, вы хоть, говорит, на IQ тест там проверяйте, прежде чем берете на работу, вот, как бы простейший, он тут же получил блэклист. Его выгнали. Хотя это как бы завсегда. Вы представляете, в Киеве, да люди посмеются, да еще поддержат его. Меня поразила ситуация, когда человек откровенно хамски вел себя по отношению к дилеру, оскорблял ее, там девочка сидит бедная. Вот. И когда позвали менеджера, один из игроков, известный игрок очень в нашем комьюнити, встал на сторону игрока того хама. Вот, и сказал, да ладно, что ты еще дилер, типа еще менеджмент тут зовешь и все такое. Вот это, конечно, неприемлемо. Я вот всех призываю вот на турнирах всегда бороться и заступаться за дилеров. Нельзя позволять людям унижать персонал. Это, во-первых, говорит о твоем культурном, как бы вообще, воспитании. Вот у меня в Джаре играли, ну, очень серьезные люди. Вот поверьте мне, там, я не знаю, кто знает, ну, многие знают, кто там играл, да. И вот одному из очень серьезных игроков, который первый раз пришел в Golden Ring, а он в Шангри-Ле был, там ему слова никто сказать не мог. Самое мягкое, что он мог предложить дилеру, это предложить ему заняться оральным сексом прямо сейчас. Вот это самое мягкое. Я говорю, как раз как бы мягко, он как бы в грубой форме это все ему предлагал, после любой раздачи в Шангри-Ле. И все закрывали глаза. И когда он пришел в Golden Ring, я ему сразу сказал, вы играть здесь не будете. Потому что вы ведете себя неправильно. И хотя человек там владеет очень серьезным бизнесом и так далее. И много таких было. То есть это было абсолютно жесткое правило. То есть в дилерам никогда человек не может говорить плохое слово. Я вот призываю всех, кто играет в наших сериях, я сейчас сам не езжу, вот в Киеве или где-то, ну, нужно с этим бороться обязательно. Я организаторов, в первую очередь, призываю. Того же, во-первых, Эрика, ну, и Артур, который вот на Кипре сериал, потому что нельзя позволять так людям, быдлу этому, так себя вести. То есть дилер — это такой же человек, как и вы. Как вы имеете право его унижать? Тем более он просто сидит и выполняет. Даже если он где-то ошибся, игроки также ошибаются и все подобное. Но все равно нужно как-то оставаться людьми и вести себя корректно. Так. Сергей, ты рассказывал, что у тебя вечные траблы со скайпом. Вот недавно сам выяснил, что похожие проблемы возникают у людей, когда у них не последняя версия клиента. Может, у тебя не обновляется клиент? Нет. Я что только не пробовал. Я ставил последнюю версию. Вот. И потом, наоборот, возвращал на предыдущий. Вот. Потом заклинания всякие. Ну, все, что можно. Я, короче, все возможные способы я проделал. Он не работает. То есть, он работает, но часто сообщения не доходят. Я уже всем объясняю, с кем я постоянно общаюсь. У меня в скайпе, по-моему, человек много тысяч, вот, что если ко мне сообщение не проходит, нужно нажать звонок и положить трубку. Это, ну, дать там пару гудков и положить трубку. Вот, и я сам же так делаю иногда, чтобы эти сообщения как бы прошли. А то они могут там бывают сутки, там, ну, или там много часов не проходить. Вот, не знаю, это мне, я так понимаю, что это что-то связано с роутером, видимо, просто его нужно заметить, как руки не доходят. Везде, как бы, я езжу, никаких проблем нет. Вот с этим же буком, например, у меня та же версия стоит, я на Кипре или где, у меня все скайп работает. Но как только я в Москве дома, у меня вот такой геморрой со скайпом происходит. Сергей, стали бы вы применять препарат НЗТ из кинофильма «Области тьмы», который позволяет использовать мозг на 100% без каких-либо побочных эффектов? По-моему, я смотрел этот фильм, если я не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, я какой-то такой фильм смотрел, где препарат позволял там людям чудеса творить, использовать мозг на 100%. Сложный, опять же, вопрос. Вот как я сказал, карты в виде соперников я точно не хочу. А вот такой препарат, наверное, может быть, как в виде эксперимента, было бы просто интересно попробовать. Действительно, вот возможности, скажем так, мозга своего, они и так у меня довольно, как я считаю, просто невероятно большие. Вот. А тут еще с таким препаратом я вообще, наверное, горы сверну. Сергей, расскажите о планах на ВСОП. Какие турниры планируете играть, какие нет? Ну, я уже отвечал на этот вопрос в начале эфира, что я обязательно планирую сыграть, если я поеду на ВСОП, что еще далеко под вопросом, то обязательно приоритетом для меня являются дорогие турниры по лимитным играм. То есть, это 5-тысячники, 10-тысяч курсы и так далее. Вот. Ну и дальше уже, естественно, все там, понятно, что шутал там какой-нибудь, типа там по 5 тысяч, вот такие. Ну и по порядку убывания дальше уже просто ноу-лимит с дешевыми бои. Ну, понятно, что мейн-эвент — это естественно. Нахера так поздно анонсировать эфир? Пропустил. Я заменил ваше слово на слово «пропустил». Ситуация такая была. Мне Бангер сегодня пишет, Руслан, что я завтра уезжаю в Киев, и эфир мы уже сделать не сможем. Сегодня последний день. А у меня сегодня была, значит, там, встреча, я уезжал. Вот. И я как бы написал, ну, сегодня так, сегодня, но это время было уже 4 часа вечера, сколько его анонсировали. То есть, спонтанно было так решено. Я просто не знал, что в ближайшее обозримое будущее его нельзя будет провести, потому что Руслан будет очень занят в Киеве на РПТ. Поэтому вот так вот неожиданно пришлось его сегодня проводить, и, соответственно, поздно был анонсирован. То есть, они специально сделали, чтобы вы этот эфир пропустили. Сергей, захаживал ли хоть раз в Макдональдс? Не раз. Я даже больше скажу, что когда мы находимся в Америке, вот во время ВСОП в Вегасе, вот часто бывает такая ситуация, что поздно, например, закончится какой-то турнир, там, ну, час-два ночи, я приехал домой, спать еще не хочется. Ну, вот машина, когда есть, мы с Сашкой ночью, как бы, вот особо есть не хочется, но вот и спать еще не хочется, хочется просто прогуляться. Мы, ну, вечером же вообще в Вегасе классно, вечером себя чувствуешь там отлично, потому что нет такой жары, можно хоть реально воздухом подышать, более-менее, особенно, когда не очень жарко лето, а такое, что вечером даже, ну, прохладно, конечно, там нельзя сказать, что прохладно, но, по крайней мере, не душно, не 40, там, 4 градуса. Вот, и вот на машинке с открытыми окнами, с ветерком прокатиться, заехать в Макдональдс, взять там, я вот беру к себе эти обычные, типа, пирожки вот эти вишневые к чаю, вот, и там что-нибудь там, тот же Биг Мак даже, да, там, картошку. Сашка, по-моему, даже у себя в блоге выкладывала с прошлой фотографии, где я в машине, я сижу, вот мы едем, и я сижу и ем картофель фри, там, и еще что-то, вот, по-моему, у нее в блоге это есть, который скоро будет заново открыт, как я надеюсь. Так. В этом Урюпинске под названием Пермь на 2 часа больше, чем в Москве. Это, видимо, про алкоголика Амкара Пермь речь. Ну, даже на 2 часа больше, чем в Москве, тогда время у него все равно уже быть пьяным. Трезвым в это время, по крайней мере, я все равно остаюсь при своем мнении, трезвым быть не может в это время. Так. Интересно, страховка есть у дилеров на случай несчастного случая в казино? Ну, вот я думаю, что нет у них страховки такой. Сергей, можете рассказать про историю с Николаем Осиповым в СОПе? Он правда кого-то послал? Ну, что-нибудь правда, вы можете этот в Ютубе без проблем наберите Лосев там в СОП, и вы спокойно посмотрите всю эту историю. Вот, но как бы Коля поступил абсолютно адекватно, но, к сожалению, он не владеет английским языком, ну или владеет не очень хорошо, чтобы объяснить людям то, что он хочет. А там люди стали этим пользоваться, откровенно стали на него уже там наседать, давить, особенно вот этот, опять же, забыл его, Канту, да, фамилия вроде. Использует эту ситуацию как бы раз, два. Он как раз сидел спокойно, молчал, ничего им не говорил, но когда его достали, он просто по-русски нормально им ответил. Вот, так что я ничего такого плохого в его поступке, кстати, не вижу там. Серега, ты бы хотел, чтобы твои дети, кстати, кого хочешь, мальчика или девочку, или двоих, играли профпокер? Вопрос достаточно сложный. Года 3 назад я бы точно ответил, да, хотел бы. Вот, но сейчас я вижу, насколько игра меняется не в лучшую сторону. Вот я сейчас, кстати, сидел, пока ехал обратно в такси, с таксистом разговаривал. Он там немножко, видимо, покер что-то знает. По крайней мере, меня узнал. И уже говорю, я сказал, что сейчас я бы уже не посоветовал никому начинать играть в покер. Потому что, мне кажется, игра настолько сложная. Если я много раз говорил, что я могу любого человека взять с улицы, научить его за месяц, что он будет выигрывать там энную сумму в месяц, там какую-то, ну, по крайней мере, чтобы на жизнь хватало, да, то сейчас такой уверенности уже далеко нет. Сейчас практически не осталось игр, где ты можешь легко получить преимущество. Да? А что будет там через несколько лет? Поэтому сейчас на этот вопрос я не могу ответить. Хотя, та же легализация, например, онлайн-покер в Америке, да, как я уже опять же много раз говорил, как мне кажется, может дать громадный толчок, и мы можем на какое-то время вернуться на несколько лет назад, когда игры станут опять хорошими, опять денег станет в покере много. Ну, это такой слишком оптимистичный вариант, но я, в принципе, верю в такую возможность. Может быть, не настолько, что прямо в 2005 год вернемся, но то, что будет как бы довольно большое послабление, и игра станет намного легче на какой-то момент, на такой достаточно длинный момент, если американцы все станут играть, то это, по-моему, очевидно. В Мадриде на меня дилер стал орать из-за того, что я отказался 500 разменять на 5 черных фишек, чтобы стопку по 20 не разбивать. Но я много слышал таких историй. Вот Сергей Юрьевич есть у нас такой известный оффлайнер, на которого дилер вообще постоянно нападает, прям регулярно. В любом месте, где он находился, на него дилеры нападают, и все. Вот так вот они его не любят. Вот я не хотел, чтобы Миша Кроссвериже пошел по его пути, на которого дилер тоже постоянно везде дилеры нападают и начинают орать. В принципе, если дилер просит разменять, то нужно просто разменять. Так. Сергей, ставите сейчас на спорт или только принимаете ставки? Нет, ставлю сам тоже, бывает. Вот последние пару дней как раз тут что-то так. Но мне больше нравится в лайфе ставить. Я считаю, что в лайфе можно получить довольно приличный перевес над конторой, если как бы более-менее понимать тенденции, гораздо больше, чем в ставках, скажем так, до матчевых. Какую книгу последнюю прочитал и какую книгу посоветовал прочитать о покере? Мне кажется, вот про книги я каждый раз на вопрос отвечаю в каждом эфире. И у меня уже такое ощущение, что люди задают вопрос, чтобы меня унизить. Может, чтобы я снова сказал, ну, вы знаете, к своему стыду, я вообще не читаю книг и так далее. Вот. Какой посоветовал прочитать о покере? Мне кажется, опять же, повторюсь, наверное, в очередной раз, что сейчас уже все-таки мир несколько изменился, и в плане вот книг тоже, что лучше, наверное, все-таки смотреть воды, чем читать книги. Больше информации, вы за более короткий срок можете подчеркнуть больше информации. Вот. А книгу о покере, ну, это слишком растяжимо, зависит от того, что вы играете. По турнирам, там, понятно, что там для начинающих, там, это Харрингтон и так далее, для кэшек, наверное, какие-то другие авторы подойдут. Вот, поэтому слишком зависит от того. Сергей, расскажите о ваших планах по переезду в другую страну. Ну, я так смотрю, вопросы пошли по кругу, на которые я уже несколько, на все уже из них я сегодня отвечал. Вот вопрос. Сергей, есть ли среди иностранных игроков люди с похожими историями? Огромные выигрыши, свинги, луды, катушки, мазы, супердорогой кэш, так бы. Но на самом деле в покере огромное количество людей прошли по этому пути. Кто-то, скажем так, с большим. Вот я вот сейчас на последнем СОПе играл второй день, по-моему, Хорста с Арчи Карасом за столом. Он как бы самая выдающаяся в этом плане фигура, да, он меня там опередил намного. Если я там на своем, в своем пике там, ну, там, к 10 миллионам подходил, да, даже 10 миллионов у меня не было, то человек выиграл 40 миллионов, по-моему. Вот, и потом так же быстро все это закатал, сейчас в такой приблизительно так же, как я себя чувствую. Вот, кто-то больше, кто-то меньше, но вообще вот эти огромные выигрыши, свинги, луда, катушки, как вы пишете, мазы и так далее, это очень большое количество людей, я могу вам назвать, и в принципе, даже те, о ком, ну, многие не подозревают, например, я знаю, там, люди боготворят некоторые, скажем так, звезд, про которых я точно знаю, что они конченые лудоманы, там, готовы там разыгрывать, там, я не знаю, за один день там 10% банкрота и так далее. 200 это я еще скромно назвал. И всякие мазы и так далее. То есть, очень большое количество игроков в покер. Но этому есть вполне логичное объяснение, потому что все-таки чаще всего люди, очень многие оказались в покере. Ну, вот как, например, мой путь, да, то есть я оказался в покере, не будучи обеспеченным человеком, никогда денег у меня никаких не было, то есть, и неожиданно в течение там года я заработал там миллион долларов, да, через там три года, вот, через два года у меня было уже там несколько миллионов долларов и так далее. То есть, когда эти деньги вот так без приложения как-то определяют, если бы в бизнесе вы это там шаг за шагом, постепенно, это долгий процесс, да, вы пока растете, вы учитесь, как бы, тратить, учитесь правильному отношению к деньгам. А тут это все настолько быстро происходит, и вот складывается такое, ну, такое отношение к деньгам, что вот у меня было как, что я вот считал, что да пофиг, я могу там позволить себе то-то, я пойду всегда легко и выиграю. Вот мне казалось, что у меня такой перевес гигантский, да, в то время, когда я просто разрывал там все турниры, вот, например, вживую, я уже говорил, там же в Москве, например, турниры просто пачками выигрывал. Вот все мейн-эвенты я выиграл подряд. Ни вторые, ни третьи места даже занимал. Вот была серия турниров, которые вот сейчас про Корову все написали, а в те же где-то попозже, наверное, через год или раньше, не помню. Были турниры, вот мейн-эвент по 3000 в Метелице, там собрание, по-моему, назывался. Тут же еще какой-то в Азии, по-моему, мейн-эвент. Тут же еще, ну, короче, где-то 4 или 5 турниров, они все по 3, по 2000. Во всех до одного я занял первое место. Без всяких дележек. Без... То есть, мне казалось тогда, что... И при этом, понятно, я же не говорю, что я настолько сильнее был. Тогда приличный игрок игры. Абстрик был, естественно. Вот. Но у меня было такое впечатление, что, ну, что, я могу себе подумать что угодно, я все равно пойду всегда, и уж покером-то я всегда выиграю деньги. Вот. Даже не думаешь о том, что все это на самом деле не так просто, и игра поменяется и так далее. Сергей, Побережный хоть раз доедет и порадует Дольчиков. Ну, Дольчиков, он не прав. У него любимая фраза постоянно, вот когда с ним что-нибудь разговариваешь, я ненавижу Дольчиков. Он постоянно так говорит. Вот, и это реально так. Вот, хотя Свим очень добродушный парень, очень хороший, очень честный. Вообще в большинстве отношений у него один недостаток. Два. Он ненавидит Дольчиков и таксистов. Вот у него такая проблема существует. Дольчики и таксисты — это его враги. Поэтому, мне кажется, еще из-за этого он не может доехать, когда играет на Дольчиков. От себя-то вы же видели, он сейчас доезжал. Нормально, он выиграл прилично. По марафону, по своему 60 тысяч выиграл. В турнирах он доезжает. Но от Дольчиков доехать ему тяжело, потому что, мне кажется, когда он ставит свои дамы в короли, он прям вот, я вот так вижу его, он сидит за компьютером, потирает руки и говорит, вот так вам, ну, Дольчиков имею в виду. И тут же, наверное, еще берет такси, заказывает, и таксиста кидает, скорее, чтобы полностью день уже хорошо прошел. Вот, так, ты часто говоришь, что видел, пожалуй, уже все шоу цирка Дю Солей. А в Москве на Закрана ходил, на Заркана. Я, мне, по-моему, задавали... Я, честно говоря, не помню, по-моему, мне в колодце задавали этот вопрос. Я ответил, что я в Ютубе его посмотрел, ну, не весь, а так, как бы, отрывками. И мне кажется, что, ну, цена на него неадекватная. Я там посмотрел, там цены на более-менее приличные места, по-моему, ну, около $1000, что-то такое. Короче, более-менее хотя бы вот, смотрибельные места, 14 тысяч рублей. Вот, в Вегасе я уже не раз говорил, да, вот на тот же Мистери, мое любимое шоу. Оно хоть и постарее, конечно, но оно по качеству 100% лучше Заркана. Вот, цена $100, самые лучшие места, там 120, там, ты прям сидишь прям у сцены вообще, вот, ну и сами шоу вегасовские, они однозначно превосходят, вот, их шоу, которые в разных других, там, в Барселоне, шоу, по-моему, в, там, во Франкфурте, ну, во многих, в Европе, во многих городах есть Cirque du Soleil шоу, но это уже, ну, вот мое такое отношение, что это как, я не скажу, что дешевая подделка, да, но они все-таки уступают вот топовым шоу, которое в Вегасе находится, поэтому я не хочу портить впечатление, тем более за гораздо большие деньги. Вот, а лучше в Вегасе там, в еще какой-то раз схожу на какие-то шоу, те же там, не знаю, тоже Оу там, или Мистер, или Кей, на любое. Бангер, сколько сейчас народу слушает? Это вопрос не ко мне, это вопрос к Бангер. Сколько народу слушает, я не могу знать, но знаю, что обычно это число, ну, гораздо больше. Вот сейчас вот я вижу, что написано в чате 354 человека, но это только те, кто зарегистрированы на сайте, а как бы вообще, конечно, слушает людей больше. Серега, как у Соли относится к виткам дисперсии в покере, когда ты прилично проигрываешь? Ну, как я, если я скажу, что ей вообще по барабану, это будет неверно. Конечно, она переживает. Вот, конечно, переживает. Но, с другой стороны, она вот в этом плане, как мне кажется, ну просто вот, скажем так, идеальная боевая подруга, да, то есть она, во-первых, сама лудоман тут еще, вот, она сама не прочь там поиграть в любые игры, любые мазы поставить, что-то такое, это первое. Плюс она как бы уже, ну, скажем так, со мной прошла огонь, воду и медные трубы, да, то есть она уже ко всему привыкшая, поэтому, ну, я говорю, не скажу, что ей совсем по барабану, но она научилась уже, скажем так, особо близко к сердцу не принимать это. Правда ли, что Сталев заливает в покер? Ну, последний раз я видел его в Лос-Анджелесе, нет, в Лас-Вегасе. В Лас-Вегасе мы с ним встретились, поговорили чуть, он сказал, что он сейчас в Лос-Анджелесе катает там. Конечно, ну, когда он был, я помню, в Golden Ring, когда я был директором, он пришел, там, конечно, для него игра была дорогая очень, меня еще поразило, что я дал ему кредит небольшой, ну, типа там, по-моему, 20 тысяч или 50, 20 тысяч, по-моему. Вот, и он там сыграл буквально недолго, час-полтора, выиграл небольшую какую-то сумму, ну, допустим, он там удвоил, допустим, 20 тысяч, первым встал со стола, ушел сразу, и все, кредит вернул и ушел. То есть, как бы, я сразу так увидел, что человек такой очень, как бы, аккуратно относится, такой, скажем так, нит в плане этого. Вот, а так я с ним, в принципе, никогда особо близких отношений не был, я не сказать, что мы там какие-то там друзья, даже знакомые, так, ну, привет-привет, вот, я говорю, ну, вот, в Вегасе, когда встретились, у слотов встретились в Вегасе, я как раз джекпот поймал. Он сказал, что это было не во время, в СОП, это какую-то другую поиску. И он сказал, что играет в Лос-Анджелесе. Конечно, ну как у него дела, честно говоря, не знаю, заливает или нет, не в курсе. Джипси прекращает читать по слогам. Даже не знаю, что ответить. Я, знаете, у меня проблема, я постоянно пытаюсь закурить, и никак настолько быстро я говорю, что я не могу найти момент, чтобы сделать паузу и закурить. Может, с этим связано? Вот сейчас мне удалось наконец-то сделать. Как думаете, Ракун и Фан запишут когда-нибудь воды? Ну, по поводу Ракуна, как бы, это талантливый очень, хороший, сильный игрок, но, правильное слово будет, наверное, разгильдяй, да? Вот, поэтому я думаю, что воды долго от него будете ждать. А по поводу Фаншки, ну, у меня как-то с ним так получилось, вот, по поводу Фана, да? И у него хорошая задача, но как я с ним попадаю за столы, я не знаю, всегда он так играет или нет, но он, по-моему, просто вот любой мой рейс, он всегда трибетит. Каждый раз получает алын, платит на ком-то говне и вылетает. Вот это просто стандарт. Вот сейчас мы играли последний турнир, это, по-моему, был сторибайник. Буквально вот 2 дня назад. Очередная раздача. NL Profit дал рейс. NL Profit дал рейс с УТГ. Фаншки УТГ плюс 2 дал трибет. Ну, это стандартно, как бы, у него всегда трибет. Я с малого блайнда при таком экшене, когда NL Profit открыл УТГ, и Фаншки дал 3 бет, я ставлю 4 бет с малого блайнда. Ни капли не сомневаюсь, что у меня сейчас прилетит огромный алын от Фаншки. Так и получилось. NL Profit, как он написал, выкинул десятки. Да, это сторибайник был, по-моему, вот, 2 дня назад или 3 дня назад. И, а Фаншки запушил, притом огромный стек, большой, запушил с валет 9 в моих королей. Притом он запушил валет 9 крестей, и флоп открылся 7-8 крестей. То есть я не знаю, какое чудо там меня спасло, что я эту раздачу не проиграл. Обычно для таких раздач должен, как бы, потерять 90% стека. Ну, у меня стек побольше был, чем у него. Немножко 7-8 крестей, у него 9 валет крестей, но он не доехал, он в раздачу вылетел. Вот, и я ничего плохого не хочу сказать, я уверен, что он сильный игрок, хорошо играет, но почему-то, видимо, ему хочется против меня все время уйти в алын с любой рукой. Вот, ну... Не знаю. Сергей, пойдете по стопам Макса Каца в политику, в депутаты, госуправление? Нет, боже упаси. Не пойду точно. Вот что, в чем я точно уверен, что я никогда не стану никаким политиком или каким-то там управленцем. Это откровенно не мое. Сергей, ты говорил, что несколько раз скидывал как она при флопе. Можешь рассказать примеры? Я не то, что несколько раз скидывал. Я в СОПе на позапрошлогоднем, где я занял 45 место в мейн-эвенте, я в первый день 2 раза скинул. Как она при флопе. То есть не то, что там... Я скинул много. Я помню, в Австралии я скинул на Ози Миллионс. Я скинул... Ну, всего, наверное, скинул раз 6 или 7, наверное, в живых турнирах. 2 короля. Ну, естественно, это всегда было на начальных каких-то уровнях. Вот. Но единственное, что меня как бы вот самое запоминающее, это то, что мне в один день пришлось 2 раза скинуть. Это вот первый день мейн-эвента в СОПа, когда я начинал 3 тысячи, я с не очень большим стеком прошел. Я всего лишь прошел... Ну, вот когда вот я далеко прошел, там, в 7-й или 8-й день, да, первый день я начинал с 30 тысяч, а закончил, по-моему, 43 или что-то такое. То есть немножко увеличил. Вот в тот день мне 2 раза пришлось 2 короля выкинуть. Вот, потому что, ну, стол был откровенно слабый, я просто, ну, не мог на все фишки играть при флоп. Там, ну, и тест эксон был, конечно, типа там рейс, рейс, еще рейс, там, еще мини-рейс, вот типа такого. Вот, он 2 раза выкинул за один день короли. А куда Джипси пропал? Он вернется? Ну, этот вопрос я не понимаю. Видимо, это какая-то шутка юмора, да? Или, может, меня слышно перестало бы, не знаю. Сергей, есть желание посетить чемпионат Европы по футболу, если не получится поехать на ВСОП? Честно скажу, как-то вот большого желания нет. У меня почему-то всегда такое отношение вот к турнирам, которые проходят у нас. Ну, я считаю, что Украина, это, блин, опять сейчас, наверное, наживу себе каких-нибудь там врагов. Назвал, сказал, у нас, про Украину, это все, международный конфликт может получиться. Вот, когда проходит где-то в ближайших таких местах, вот что, вот чемпионат мира по футболу, мне бы вот, было бы, честно говоря, приятнее съездить куда-нибудь там в Лондон, да, или куда-нибудь в европейскую страну посмотреть, вот поболеть. А как-то вот на Украину или даже ту же Польшу, ну, не знаю, ну, и мало шансов, что я поеду посмотреть чемпионат Европы. Сергей, какой лучший русский тренер МТТ? Я, честно говоря, вообще не знаю никого, кто тренировал бы МТТ у нас из россиян, поэтому я не могу. Если вы мне назовете какие-то фамилии, я бы сказал, кто, по моему мнению, мог бы быть из них быть лучше. Но я вообще не припомню ни одного человека, который тренируется. Как относится к спортивным тотализаторам? Можно ли в них играть в плюс? В одной из контор джекпот уже составляет 130 миллионов. 130 миллионов чего, интересно? Я сам участвую в тотализаторе в марафоне. Там джекпот сейчас составляет... Ну, там два как бы тотализатора есть. В одном из них составляет больше миллиона долларов, где 8 счетов надо угадать. 8 точных счетов. Ну, кто-то рано или поздно выиграет его. Притом я так смотрю, что у меня шансы неплохие выиграть там. По крайней мере, я играю его в плюс, скажем так, ну, без джекпота, а просто вот так ставлю. Ну, можно сказать, если я поставил, на $500 получаю, там, 700, вот так. То есть я так его играю в плюс. А может быть, рано или поздно удастся и джекпот выиграть. Что думаешь о Форексе? К сожалению, очень слаб в этой теме, хотя я знаю, что многие сравнивают покер с игрой на бирже, но я слишком... Не скажу, что я прям совсем далек. Я, конечно, понимаю принципы, все как это работает, но, скажем так, я далеко не специалист в этом вопросе, поэтому, ну, мне кажется, неумно будет с моей стороны пытаться что-то умное сказать о Форексе. Не тот ли этот Сталев, который показывал отличный результат в русской пирамиде? Да, это именно про... Как раз про него и речь, по-моему, там чемпион мира, там, ну, то есть, действительно, великолепный игрок на бильярде. Ну, вот в покере я не знаю, как у него дело складывается... Сергей, как вы относитесь к кредитам? Купить машину, мебель, компьютер, сотовый телефон и так далее. Ну, в принципе, положительно. Вообще все цивилизованные страны, чем цивилизованные, тем живут. В Америке ведь известный факт, что вообще все живут в кредит. Все люди живут в кредит. По-моему, эта система вполне нормальная и оправдывающая себя. И позволяет, и она как бы отлично функционирует. Пока не наступает какой-нибудь кризис, как вот сейчас получился ипотечный кризис в Америке. Да, когда люди остались просто буквально там без домов. Я просто видел много таких историй своими глазами. В том же Лас-Вегасе, да, то есть это, конечно, печально все, но, в принципе, сама система, по-моему, вполне жизнеспособна. Вам нравятся только большие представительские седаны, такие как «семерка»? Ну, да, наверное, я все-таки больше сторонник вот больших комфортных автомобилей. Вот, «семерка» мне вообще всегда очень нравится, это мой любимый автомобиль. Ну, та же вот «Мерседес», который тоже вот... скажем так, из той же серии, да, полулимузинов тоже как бы вполне комфортная машина. Хотя мне он нравится гораздо меньше, чем «семерка». Я часто брал его и в прокат, в той же Барселоне, например, да, и здесь, и в Москве ездил. Мне он как бы меньше впечатляет. Ну да, я сторонник таких машин. Хотя, ну не знаю, может, у меня просто никогда не было какой-нибудь спортивной машины. Вот в Риге, когда я был в гостях у Тёмича, он покатал меня там на своей «Феррари», там, и все. Ну, приятно, конечно, покатиться, но как бы каждый день, эта машина, мне кажется, выехать раз в месяц. Вот так, если у тебя такой вот настрой. Ну, плюс в Москве у меня были знакомы, ну, вот один из игроков наших, который играл в Golden Ring, тоже, когда купил себе вот новый последний «Феррари», по-моему, за 600 евро он, по-моему, брал, 600 тысяч евро. Ну, вот сразу пригласил меня прокатиться. Мы еще ночью вышли на Садовом. Как он втопил, нажал эту педаль, конечно, это ощущения это жесткие, конечно. Там такое, что там перегрузка, по-моему, я не знаю, как она в G измеряется, там 6G, да, или сколько. Вот, ну, конечно, ощущения такие, перегрузки сумасшедшие. Но я говорю, ну, на раз хорошо, раз в месяц вот так. Он говорит, мне вот классно, я весь день у меня там тяжелый, по бизнесу, там стресс, все такое, и потом я вот вечером просто вот сажусь, вот, значит, по ночной в Москве просто вот как бы стресс снимает хорошо. Ну, возможно, для кого-то это так, а мне как-то вот больше комфорт по душе. Мне вот по душе больше машины такие. Так, Сергей, вы где-то выкладываете, на что вы принимаете ставки и кэф, или вы пользуетесь кэфом какой-то конторы? Ну, скажем так, я не занимаюсь этим профессионально, не хочу, чтобы было представление, что я вот профессионально занимаюсь, такой. Просто если кто-то хочет поставить, я принимаю ставки. Принимаю я по марафону ставки, по марафону, потому что у него очень высокий коэффициент, по-моему, самый высокий из всех что есть, чтобы мне просто не лазить по всем конторам, ну и чтобы люди там не искали все эти вилки, кто одну ставку там поставит, другую там. Да, я просто принимаю по марафону. Сергей, как думаешь, есть ли будущее у наших игровых зон? Я уверен, что нет никакого будущего, и на то много причин, но это долгая тема очень. Вот, я понимаю, что нас пытались сделать, как бы скопировать Америку, да, как у них вынести игровые зоны, как вот там тот же Лас-Вегас, люди с Нью-Йорка летят в Вегас и так далее. Но нужно понимать разницу, во-первых, в менталитете. В американцах это заложено с детства. Вы посмотрите их фильмы, вот каждый год выходят, там, каждые два года эти фильмы, где они рекламируют эти огни, там, джекпоты, все такое. У американцев, они едут в Вегас ведь даже не только, чтобы поиграть. Ну, кто у нас поедет в Азов-Сити не только, чтобы поиграть, а посмотреть какие-то шоу или что-то. Ну, это мало, это вообще не наш менталитет. В Америке считается нормальным раз или два раза в год просто взять там жену, ребенка, да, полететь в Вегас на выходные и там весело провести время. У них это культивируется. У нас, ну, в реалии, во-первых, совсем другие. Ну, представляете, что кто-то вот из Перми, например, Амкар-Перм, должен полетел в Азов отдыхать. Ну, это же нереально. Вот, поэтому это первая причина. Вторая причина, ну, ладно, это долго, очень долгая тема, как бы, я хочу сказать, что даже, во-первых, у нас другой контингент был в казино, да, люди играли, скажем так, если в Америке это в основном чуть ли не пенсионеры сидят в автомат там саживают и на рулетке, это как бы достаточно средний класс, то у нас люди более обеспечены в среднем в казино играли, им нет смысла лететь куда-то в Азов, они лучше полетят в Лондон или в ту же Прагу, которая по деньгам то же самое практически выйдет, а по комфорту просто не сравнить, там нормальные дороги будут и так далее, и все условия будут лучше. Ну, в общем, я считаю, что абсолютно не жизнеспособная идея, и никогда, и, ну, скажем так, если, конечно, там пройдут там несколько поколений, поменяется менталитет и так далее, может быть, какое-то будущее есть, но вот в ближайшие, там, скажем, 15-20 лет никакого будущего у наших игровых зон нет. Так, ну ладно, я, наверное, все уже. 2 часа прошло, 2.07, плюс уже очень много вопросов повторяется, поэтому, наверное, буду. Ну, вот последний вопрос, что выделено, отвечу. Все, как относишься к Форхейли? Чем, по-твоему, условно, огромная популярность сегодня дневника? Ну, безусловно, это очень, во-первых, это очень хороший слог. То есть он очень хорошо, во-первых, сам по себе умный парень, очень хорошо пишет. Вот, умные мысли, плюс человек добился успеха вот этим своим, скажем так, своим трудом, начиная с мелких комитетов, полностью прошел весь этот путь. Но опять же говорю, основная часть это то, что, во-первых, успешный и очень хорошо умеет свои мысли выражать, отличное чувство юмора, то есть все составляющие успеха есть. Но мне кажется, недооценены некоторые другие дневники. Я вот сейчас, например, зашел, вот тут дневник, по-моему, Мэтт, ник у человека, да, мне очень понравилось его, а может быть не Мэтт, Мэтт, по-моему, был без тапок. Блин, не могу, к сожалению, сказать имя человека, не помню просто. Я помню только, что он в первом посте написал, что если кто-то будет использовать слова «маза» там и такое, которое я как раз часто использую, то я вообще на эти вопросы не отвечать не буду, потому что это там типа зона, там все такое пошло, ну, неважно. Вот. Просто я не могу вспомнить ник этого человека, но мне очень понравились его мысли, очень, очень грамотно все излагать. Я хотел даже ему там написать, но так как я все-таки слово «маза», я просто не знаю, как его правильно заменить, да, вот бывает предлагает какой-нибудь там, как-то писать, что «давай с тобой заключим сайт-бет» и так далее, ну, мне кажется, немножко будет выглядеть. Мне самой, кстати, я не сторонник каких-то жаргонных слов и фраз, да, но до такого не такое, что я говорю, что если кто-то скажет там такую фразу или слово, то я с этим человеком вообще руки ему больше никогда не подам и разговаривать с ним не буду. Но вот помимо этого, во всем остальном мне очень понравились его мысли, очень интересно, и дневник очень хороший. Вот просто, может быть, он пока меньше там раскручен, что ли, и так далее. То есть я хочу сказать, что довольно много у нас постеров на GFCT, очень много интересных людей появляется, которые очень хорошо пишут, и, ну, просто даже полезно их и полезных. Ну, вот мне пишут, да, это мат. Ну, значит, это мат, да. Очень, очень хороший, мне понравился очень его дневник. Ну, ладно, буду заканчивать, потому что и так уже очень долго. Вот, плюс там вроде как надо бы, может быть, и турниры поиграть сегодня. Ну, как обычно, закончу. Во-первых, извиняюсь, что $50 так я не придумал. Я, походу, уже там что-то вспомнил про Андору. Задал вопрос, надеюсь, что все-таки удастся определить человека, который написал это первым. А вообще, чтобы нафиг не спорить, я вообще считаю, что нужно просто первому и второму, вряд ли они друг другу ответы видели, просто по $50 обоим выслать и все. Вот, извиняюсь, что не задал. Но к следующему эфиру обязательно подготовлюсь, придумаю какие-нибудь нормальные загадки. Просто сейчас уже по ходу там пытался что-то придумать. Вот, а так, как обычно, огромное спасибо, что слушали. И, надеюсь, будут какие-то у меня поводы, чтобы сделать эфир в ближайшем будущем еще раз. Всем спасибо и всем удачи.